Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Сборник «Задачи для детей от 5 до 15 лет» вызвал много отзывов. И дети, и взрослые читатели часто сожалели, что там были только математические задачи. Ведь и все естествознание заслуживает столь же активного, творческого к себе отношения. Теперь я отвечаю на эти пожелания, следуя скорее Яну Амосу. Каменскому, чем современным педагогам, то есть всегда стремясь быть понятным читателю, не имеющему предварительных знаний, но столь же любознательному, как большинство подростков. Бебека 22,1. Арнольд В.И. 2009. Избан 978. 594057. 442-2. Мценмо, 2009. Предисловие. Расследование убийства привело кинорежиссера в детективной повести Коррида В. Токаревой к выводу. Математика — это то, что можно объяснить. Основной вклад математики в естествознание состояния состоит вовсе не в формальных вычислениях или других применениях готовых математических достижений, а в исследовании тех неформальных вопросов, где точное выяснение постановки вопроса, в того, что именно следует искать и какие именно модели использовать, составляет обычно полдела. Собранные ниже 38 очерков преследуют именно эту цель — научить читателя не столько умножать большие числа, что иногда тоже приходится делать, но и догадываться о неожиданных связях, не похожих на вид явлений и фактов, относящихся порой к разным областям естествознания и других наук. Примеры учат не меньше, чем правила, а ошибки, больше, чем правильные, но непонятные доказательства. Разглядывая рисунки настоящей книги, читатель сможет понять больше, чем выучивая десятки аксиом, даже вместе с выводом из них следствий о том, куда впадает. «Волга и что едят лошади». Б. Пастернак писал, что вопрос о пользе поэзии возникает только при ее упадке, в то время как в периоды ее процветания никто не сомневается в полной ее бесполезности. Математика. Не совсем поэзия, но я и в ней стремлюсь не допустить упадочничества, проповедуемого врагами всех естественных наук. Добавлю еще, что Нильс Бор делил верные утверждения на два класса — тривиальные и гениальные. А именно… Он считал верное утверждение тривиальным тогда, когда противоположное утверждение является очевидно неверным и гениальным тогда, когда оно столь же неочевидно, как и исходное утверждение, так что вопрос о справедливости утверждения, противоположного к исходному, интересен и заслуживает исследования. Пользуюсь случаем поблагодарить Андреева, заставившего меня написать эту книжку. Эксцентриситет Кеплеровой орбиты Марса. Математическая модель следующих задач одинакова. Гипотенуза прямоугольного треугольника имеет длину 1 метр, а катет — 10 сантиметров. Найти длину второго катета. Математическое решение. По теореме Пифагора неудовлетворительно. Дело в том, что поскольку при малых, а с весьма малой ошибкой А2, в случае А равно 1/100 получается мм, то есть 99,5 сантиметра. Длинный катет на вид неотличим по длине от гипотенузы. Разница в 0,5% незаметна, хотя малый угол треугольника не так уж мал, около 6 градусов А. Эксцентриситет Кеплерова эллипса Марса составляет примерно 0,1, когда Кеплер нарисовал одну орбиту. Марса, он принял ее за окружность со смещенным из центра Солнцем. Почему он так ошибся? Решение. Эллипс — это геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний которых до двух фиксированных, называемых фокусами, точек и Q постоянно. Обозначим эту сумму расстояний через двух. Тогда для. Один — на основании глазомерных наблюдений своего учителя Тихо. Браги, сделанных за много десятков лет в обсерватории Урани. Борг — на принадлежавшем Тихо Браге острове между Эльсинором и Копенгагеном. Впоследствии Ньютон посылал в эту обсерваторию. Галлея с телескопом, чтобы доказать, что и телескопические наблюдения могут давать столь же высокую точность, что и наблюдения. Тихо Браге. Эллипса с центром О посредине между фокусами и полуосями АОХ и ООЙ мы находим в ООХ АДА, поскольку РХО, QX, Э2-альфа, QOIDAS, поскольку РУ, АХИ-9, POOIQA2, ВОУК, А и ЕТА, определение эксцентриситета Е. Из прямоугольного треугольника OIQ мы находим. Для эксцентриситета Е равно 0,1 фокус сдвинут от центра на 10% длины большой полуоси, ОХ, ОДА. А малая ось короче большой всего на 0,5%, какой разницы? Кеплер вначале и не заметил. Спасение хвостового оперения самолетов. Реактивная струя из моторов первых реактивных самолетов сжигала хвостовое оперение. Но конструкторы предложили слегка повернуть моторы N на небольшой угол А. Струя перестала сжигать хвостовое оперение, отклонившись на ITG, где I — расстояние до него. Как и частью силы тяги 2 фарады, пришлось для этого пожертвовать. Решение. Результирующая сила тяги составляет: при вполне заметном отклонении в 3 градуса находим А. 1/20 радиана ТЕ. Потеря А 2/2 составляет 1/800 силы тяги, что пренебрежимо мало, тогда как отклонение струи Лтгоктл 20 достигает нескольких метров. Возвращение по синусоиде. Возвращаясь домой по синусоиде, пьяница удлиняет свой путь. Во сколько раз он его удлиняет? Решение. Примерно на 20%. Большинство думает, что синусоида вдвое длиннее прямой, или хотя бы раза в 1,5. Но на самом деле даже пилообразный путь ABCDE длиннее прямого АЙОХ всего в двух раз, то есть примерно на 40%. Синусоидальный же путь гораздо короче. Дело в том, что часть синусоиды, где она наклонена к АЭ под углом, а длиннее своей проекции на прямую АЕ примерно в 6 ОС 2 1 А, а 2/2 раз. Поэтому даже те части синусоиды, где она наклонена на 20 градусов, длиннее своих проекций всего на 1/3, 2/2, 1/20 своей длины 5%. Серьезно удлиняют путь только близкие к точкам перегиба с ИР-участки, но они невелики, поэтому суммарное удлинение пути и получается столь малым. Вдоль большей части синусоиды удлинение малозаметно. 8. Интеграл Дирихле и оператор Лапласа. Мембрану 2 равно 0 слабо изогнули в трехмерном пространстве с декартовыми координатами у дзета так, что она стала графиком малой функции дзета ада еих, где эпсилон мало. Насколько площадь изогнутой мембраны больше площади исходной плоской мембраны? Решение. В первом неисчезающем приближении около каждой точки мембрана вытягивается в направлении градиента градю функции — как гипотенуза по сравнению с большим катетом прямоугольного треугольника с тангенсом малого, угла фунт R градю. Поэтому при вращении элемента площади S с точностью до пропорционально квадрату отклонения, эпсилон 2. Иными словами, при вращении всей площади мембраны есть интеграл Дирихле. Замечание. Можно показать, что интеграл Дирихле выражает не только при вращении площади мембраны, но также и ее потенциальную энергию, то есть работу изгибающей мембрану силы при переведении ее из состояния дзета А0 в состояние дзета АЕИХ, У9. Доказательство этого неочевидного факта можно найти, например, в книжке В.И. Арнольда. Лекции об уравнениях с частными производными, Фазис, 1997, страница 68-70. Одновременно там доказывается пропорциональность изгибающей и растягивающей мембрану силы Лапласиану АИ-функции и где дельта А-дивград причем. CV G2XD равно. CIDXD, если и равно 0 на границе области M. Оператор дельта, переводящий функцию ИВАИ, выражается N и в декартовых координатах КЭСТ в евклидовом пространстве W1 формулой. Для других систем координат в том же евклидовом пространстве формула другая. Например, для полярных координат к фи на плоскости и эркос. Пи 2 равно рсин, пир оператор Лапласа функции, и вычисляется по формуле L3211(2DG2AGG(G2EDG2). На функции на любом Риммановом многообразии этот оператор переносится так. Айна-Дивграты. Физический смысл этих формул. Такой же, как в рассмотренном выше примере с интегралом Дирихле, где речь шла о растяжении площадей. Враги физики определяют в математических учебниках оператор Лапласа формулы ДИ, делающий этот физический объект релятивистски бессмысленным, зависящим не только от функции, к которой применяется оператор, но и от выбора системы координат. Напротив, операторы DIF, GRET, RAT, дельта зависят не от системы координат, а только от Риммановой метрики. 10. Закон Снеллиуса преломления лучей. Скорость движения по любому направлению в верхней полуплоскости у нуля плоскости с декартовыми координатами U равна A, а в нижней полуплоскостью нуля она составляет деболю равно 3/4 йота. Для распространения света в воздухе ню А1 в воде деболю равно 3/4. Кратчайший по времени движения путь ABC из точки АА верхней полуплоскости в точку с нижней полуплоскости представляет собой ломаную ABC с изломом в на границе раздела. Определить соотношение между углами А и бета путей AB и VS с нормалью к границе раздела. Решение. Рассмотрим близкую к в точку B на границе раздела. Да, эпсилон.
Путь ABI длиннее пути AB на отрезок.
Бай, длина которого составляет сина, депсилон 2. Точно так же путь SV1 короче пути SV на отрезок. BD1, длина которого составляет эссенс O и 2. Поэтому время прохождения пути ABIC больше времени прохождения пути E ABC на W минус 0, эпсилон 2. Чтобы время прохождения пути ABC было минимальным при любом знаке эпсилон, то есть как для точек B правее, 11, так и для точек. В левее BV необходимо, чтобы дельта лепсилон равно 0 в первом приближении по эпсилону. То есть чтобы син А йота ню, обратная скорость и величина называется показателем преломления, обозначается обычно буквой, это АЛ, ЛВ. Полученный выше закон преломления — это на границе сред с показателями преломления V1, V, I, 7, I, 2 равно LW записывается в виде закона Снеллиуса. По син V, I равно 7, I, 2, син V, 2. Пример. Для луча света, переходящего из воздуха, T равно 1 в воду и R, 2 равно 4 третьих. Закон преломления принимает вид син E, A в син омикрон 2. Если угол альфа-йота, входящего из воздуха воду луча, с вертикальной нормалью горизонтальной поверхности воды мал, то угол х2 преломленного луча с вертикалью еще меньше. Он составляет примерно 3/4 z. Мы вывели выше закон преломления лучей из принципа Ферма, по которому лучи света достигают цели за кратчайшее время. Сам Снеллиус открыл этот закон преломления экспериментально, измеряя углы А и бета в множестве примеров. Читателю, знакомому с принципом Гюйгенса, описывающим распространение волн при помощи огибающих семейств локальных волновых фронтов, будет приятно увидеть, что из этого принципа Гюйгенса закон. Снеллиуса легко вытекает F в виде простого частного случая. Интересно, что во всех этих примерах природа распространяющихся волн малосущественна. Например, акустические или оптические лучи и фронты ведут себя сходным образом, и та же математика применима к теории распространения эпидемий. 12. Глубина воды и картезианская наука. Насколько кастрюля с водой, стоящая на столе, кажется смотрящему на нее сверху зрителю менее глубокой, чем ее истинная глубина. Решение. Треугольники VAS и BAD прямоугольные, а OAD TGA 2. Для малого угла падения альфа-йота находим OAD до TG, а син в тай равно L равно 4, а AS TK с 2 син альфа 2 3, то есть кажущаяся глубина AS NA. Четверть меньше истинной глубины AD. Замечание. На эту кастрюлю стоило бы взглянуть. Декарту, который утверждал, будто свет распространяется в воде на 30% быстрее, чем в воздухе. К этому выводу он пришел потому, что знал, что звук распространяется в воде быстрее, чем в воздухе и примерно в пятеро. Дедуктивные заключения на основании таких аналогий крайне опасны. Их всегда следует проверять экспериментами. Но Декарт торжественно объявил, что наука — это последовательность нахождения дедуктивных. 13 следствий из произвольных аксиом, а экспериментальная проверка этих аксиом в науку не входит, хотя и может оказаться полезной для рыночной экономики. Из нескольких десятков подобных принципов. Декарта опаснее всего такой. Правительству следует немедленно запретить все другие методы преподавания, кроме моего, так как только мой метод политически корректен. Двигаясь моим путем, любой тупица преуспевает столь же быстро, как и любой гений, то время как при всех других методах обучения таланты доставляют обучаемым преимущество. Следуя этим своим принципам, Декарт изгнал из геометрии чертежи, как, с одной стороны, следы экспериментов с рисованием прямых и окружностей, а с другой — нишу для воображения, которую он из науки старался исключить. Бывший президент Франции Жак Ширак сказал мне 12 июня 2008 года в Кремле, что именно за эти черты картезианской науки с детства ненавидит математику. Но он добавил по-русски. Впрочем, вероятно, это относится как к французской, бурбакистской математике, а здесь я все понимаю, что ты говоришь. Ведь ваш. Федор Иванович не зря сказал. Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. В России никто не верит в теорию Декарта, будто свет распространяется в воде быстрее, чем в воздухе. Зато его замечательная теория радуги известна здесь больше, чем во Франции. 14. Капля воды, преломляющая свет. На какой угол отклонится от возвращения вдоль падающего луча луч, попавший на сферическую каплю воды радиусок на расстоянии хи от проходящего через центр капли параллельного ему луча ОУДИ. Решение. Угол БОУДИ равен бета. Бета равно 2/3. Угол отклонения вдвое больше ввиду симметрии относительно оси ОУБИ, а 4, 3, 2 альфа. По закону преломления сина равно син в 3, а по определению падающего луча арсина равно джк. Поэтому а равно аэсин декс ар, бета аэсин лекс эн ро, ню хих равно 4 аэсин джей, 2 аэсин. Хотя эта формула решает вопрос, ее смысл выясняется только после построения графика вычисленной функции. А именно, такое исследование объясняет и поразительный блеск росинок, и радугу на дождевом небе. 15. Наибольший угол отклонения луча. Какой из падающих на сферическую каплю воды луч отклонится от возвращения вдоль себя на наибольший угол в итах, и на какой именно угол? Решение. Обозначим с деда 4 грамма через и, тогда гравнопи. 7 джей на 2 аэсин и, аэсин пи. Производная функции, к 2 по переменной и должна обращаться в 0 для луча наибольшего отклонения для этого луча. 2 а это 4 равно б 2, так что л 2 9 мэкс ада г равно 2 мэкс. При это 4 третьих мы находим мэкс равно 5 к 12 и уравно. Н а ви 2 третьих. Поскольку 5 третьих 1,666 тысячных, мы легко вычисляем. Ви... 166,6 10 1,29. Итак, мэкс примерно 0,645 тысячных, тышещих 0,86. Поскольку син 7,6 равно 0,5, син 7r 4, 0,707 тысячных, син 7r 3, 0,86. Мы находим аэсин на мэкс 7 грамм Э3 аэсин аймэкс, 7 грамм 4, 7 Г4, откуда 7 грамм 7 грамм, ОЛЗЛ, 2 примерно 2,23, то есть около 42 градусов. 16. Радуга. Почему радуга видна наблюдателю как дуга с центром в противосолнечной точке радиусом около 42 градусов? Решение. Наиболее отклоняющиеся преломлением лучи несут наибольшую энергию. Энергия пучка лучей с направлениями от до эпсилон не максимального отклонения пропорционально эпсилон, а НР. 17 гия пучка лучей в угле такой же ширины эпсилон около I9 мэкс, гораздо больше она пропорциональна в IV эпсилон. Чло. Поэтому эти лучи заметны, они и воспринимаются как радуга. Дело в том, что показатели преломления световых лучей разных цветов несколько различаются. Так что и величина угла максимального отклонения доллар-тах несколько различается для лучей разных цветов. От этого радуга и получается разноцветной. Замечание. Вторая радуга внутриосновной производится лучами, отразившимися от задней поверхности больше одного раза. Для них угол максимального отклонения немного меньше 42 градусов. Голубизна цвета неба тоже имеет математическое объяснение. Глядя сбоку на патефонную пластинку, можно заметить радужные цвета, объясняемые интерференцией световых волн на решетке борозд пластинки, и это явление сходно с муаром, длинно-периодическим узором на проекции одного забора на другой. Голубый цвет доставляет небу аналогичная муару интерференция солнечных лучей на флуктуациях плотности разреженной атмосферы. 18. Миражи. Показатель преломления ПУ воздуха на высоте, он от пустыни максимален на некоторой высоте. Где максимальна плотность воздуха? Нагревание пустыни гонит нижние слои вверх, а на большой высоте плотность атмосферы убывает до нуля. Объяснить возникновение миражей при таком поведении показателя преломления. Решение. Исследуем ход лучей y равно f9, пользуясь законом преломления, это sin e a const, где угол луча с вертикалью. Мы получаем дифференциальное уравнение лучей. Сао аэсин пду. Параметр сопределяется выбором исследуемого луча. Мы заключаем, что луч с фиксированным около высоты значением С весь заключен в полосе, где это Лу. С, причем он колеблется между ее краями. Кекс! S19. Эти колебания делают луч волнообразным, зависящий от постоянной с длиной волны Экса. Конечность в значениях S получается в том случае, когда значение S не является критическим значением для показателя преломления PDND. Ноль в точках, где ПДУ равно С. При увеличении постоянной с докритического значения NY показателя преломления длина волны ASA растет до бесконечности, а ее амплитуда стремится к нулю. Луч переходит в прямую Y-давай. Чтобы понять, как извилистость лучей влияет на изображение удаленных пальм, посмотрим из точки h равно 0 на пальму, растущую на расстоянии h. Нарисуем лучи AI, ведущие в точку наблюдения h равно 0, у от вершины пальмы и от ее основания. В точке наблюдения в ноль у луча, идущий от вершины, расположен ниже луча, идущего от основания пальмы. Поэтому изображение пальмы переворачивается. Это и есть явление миража. Замечание. Чтобы понять все это, нужно ясно понимать, как геометрия световых лучей связана с создаваемыми ими для наблюдателя изображениями испускающих эти лучи объектов. 20. Эта связь — построение изображений. В школьном курсе физики объясняется при описании линз, но мало кто понимает эту теорию. За миражами не обязательно ехать в пустыню. Глядя летом вдоль платформы в ожидании электрички, легко увидеть вдали лужи, хотя платформа совершенно суха. Разумные дети, заметив это, приходят к теории, рассказанной выше, но их мало. 21. Время прилива, явление гипса и томография. Прилив в городе Н был сегодня в полдень. Когда он будет завтра? Решение. Приливы объясняются притяжением Луны. Грубо говоря, на поверхности Земли под влиянием этого притяжения образуются два горба. Лодин направлен в сторону Луны, а другой — в противоположную сторону эквипотенциальных поверхностей гравитационного поля 1М вода океанов. Под влиянием этого поля стремится расположиться так, чтобы ее поверхность следовала этой эквипотенциальной поверхности, была горизонтальной. Это и вызывает приливы. Ведь Земля вращается вокруг своей оси, делая оборот за 24 часа, поэтому вершина направленного к Луне, еле от нее горба, движется относительно материков Земли. Хаи и Кеплер и Коперник обсуждали две возможности силы гравитационного притяжения. Они думали, что эта сила убывает с расстоянием либо обратно пропорционально расстоянию, либо обратно пропорционально его квадрату. Заключение этого обсуждения было таким, что обратная пропорциональность квадрату расстояния более правдоподобна, иначе приливы были бы на порядок более высокими. 22. Как известно, Луна движется вокруг Земли и совершает полный оборот за месяц, примерно за 28 дней, в плоскости эклиптики. Не очень сильно наклоненный к плоскости земного экватора, вращаясь в ту же сторону, с запада на восток, если смотреть с севера, что и вращение Земли вокруг своей оси. За сутки Луна сместится на 1/28 оборота относительно Земли, примерно в сторону ее собственного вращения. Горб, притянутый Луной, будет завтра в полдень направлен к новому положению Луны, и чтобы до него добрался город Н. Земле нужно повернуться еще на 1/28 оборота. А как Земля совершает полный оборот за 24 часа, то ей потребуется, чтобы город Н попал под приливный горб, вращаться еще 24/28 часа, то есть примерно 50 минут. Итак, завтра прилив наступит в городе Н в 50 минут первого. Замечание. Разумеется, мы использовали очень упрощенную модель сложного явления прилива, считая, что вода успевает отслеживать горбы эквипотенциальной поверхности. В действительности, она от них несколько отстает по-разному в разных городах. Наша модель была бы точнее, если бы Земля вращалась медленнее. Притяжение Солнца также создает приливы, они слабее лунных, но особенно заметно сказываются в периоды весеннего и осеннего равноденствий, когда прибавляются к лунным, они вычитаются из них. Но ответ — запаздывание на 50 минут — хорошо подтверждается наблюдениями. Видимо, здесь сказывается то, что отставание воды от движения горба сегодня и завтра примерно одинаковы. Детальное предсказание приливов в определенных географических пунктах требует значительных математических расчетов. Занимаясь этими расчетами, Дже, Гибс обнаружил экспериментально следующий поразительный факт Сё. 23 годня, называемые явлением Гибса, но не входящий, к сожалению, в курсы математического анализа. Предел графиков функций сходящейся последовательности может серьезно отличаться от графика предельной функции. Дело, разумеется, в том, что по последовательность может сходиться неравномерно. Гибс заметил это, разлагая разрывную функцию в ряд Фурье. Около точки разрыва простейшего типа предел графиков частных сумм содержит, кроме отрезка, соединяющего предельные левое и правое значения. Его продолжение AB длиннее, чем AB, примерно на 9%. TF эбета. E. А1, сегодня это явление Гибса, используется в томографии, где оно объясняет наблюдающиеся на томограммах артефакты. Повышение яркости сечения тела плоскостью в точках двойных касательных и касательных перегиба к сечениям костей. 24. Вращение жидкости. Стакан чая поставили на равномерно вращающийся патефонный диск, например, на середину этого диска, так что ось вращения совпадает с осью симметрии стакана. Какую форму примет поверхность чая? Решение. Из симметрии ясно, что это будет поверхность вращения с уравнением вида зи равно fr 9 к дек. Расстояние от оси вращения ази, высота чая. Центробежная сила, действующая на массу на расстоянии год оси вращения с угловой скоростью омега, составляет гава 2 грамма, а сила тяготения составляет мг. Условие ортогональности результирующей силы r поверхности чая состоит в том, что тангенс угла а этой поверхности с горизонтальным радиусом стакана равен в 2 гамма мг. 25. Где постоянная омега 2 g не зависит от точки поверхности чая, но быстро растет с угловой скоростью вращения омега. Мы получаем для функции дифференциальное уравнение, указывающее наклон графика этой функции. Доктор. Его решение номер равно PO. FR2 показывает, что поверхность чая имеет вид параболоида вращения. Замечание. Наше дифференциальное уравнение означает, что касательное к параболе делит пополам отрезок оси абсцисс. От Э, ба, о, о, эх, 29, так как дер 2 вторых, эр равно ар2. Для параболы степени, а было бы как знал еще. Архимед в теха, а, о, ха, для кубической параболы, а вдвое ближе к X, чем к O. 26. Какая сила гонит велосипед вперед? Нижнюю педаль неподвижно стоявшего на горизонтальном полу велосипеда потянули назад. Куда переместится велосипед и в какую сторону сместилась потянутая назад нижняя педаль относительно пола? Решение. Обозначим через I длину шатуна от педали до каретки, через ρ и градиусы передней и задней звездочек, через R радиус заднего колеса. Обозначим через χ перемещение педали относительно каретки, направленная назад. Нижний зуб передней, а значит, и задние звездочки переместится назад на расстояние уравно эх до ρ 1. Значит, заднее колесо повернется на такой угол, что точка касания его с полом пройдет расстояние. Поглядев на велосипед, мы оцениваем значение параметров как. Значит, перемещение дзета велосипеда относительно пола составит расстояние дзета с эх и вперед. А. 27. Так смещается каретка, педаль же сдвинется относительно каретки на хи назад, а относительно пола на ах вперед. Ответ. Велосипед сдвинется вперед, и потянутая назад нижняя педаль тоже вперед, но она сдвинется вперед на 20% меньше, чем весь велосипед. Замечание. Кажется удивительным, что направленная назад, приложенная к педали, сила сдвинула велосипед вперед. Но вращение заднего колеса вызвало в точке его касания с полом направленную вперед силу трения, которая и победила. 28. Эллипсы Гука и Кеплера и их конформные преобразования. Точка евклидовой плоскости, притягиваемая началом координат с силой, пропорциональной расстоянию до него и закон Гука, дзета А, омега-2 дзета, движется по эллипсу. Гука с центром в начале координат, вайапсин лоу ти, дзи в принадлежащем выборе декартовых координат хи и у на плоскости движения. Гравитационное поле притяжения, сила которого обратно пропорциональна квадрату расстояния от начала координат, заставляет притягиваемую точку, при не слишком большой, начальной скорости, двигаться по эллипсу Кеплера, в одном из фокусов которого находится притягивающий центр. Докажите, что если считать евклидову плоскость движения комплексной прямой дзета, ахи эи, и возвести точки дзета эллипса Гука в квадрат, то они займут эллипс Кеплера. 29. Решение. Рассмотрим комплексное число модуля г аргумента омегой, дзета арей нольш, тиравнор кос 6g эсени э. Обратное комплексное число имеет модуль г одно г аргумент кат дзета 1 равно г 1 кос 6 джф. Это 1 бета, это омега. Следовательно, сумма этих двух комплексных чисел. От зета эсэ зод навга равно г г 1 кос 6 ти ай ар гу 1 синих принадлежит эллипсу Гука, для которого мы будет предполагать для простоты шток 1. Тогда эллипс Гука имеет большую полуось, а и малую полуось, движущаяся по закону Гука, точка пробегает один раз этот эллипс. Когда точка дзета пробегает один раз всю окружность эдзета ЭАГ, фокусы полученного эллипса находятся по теореме. Пифагора с 2 равно А2. 2 равно 4, так что расстояние от центра до фокуса равно 2. Все эллипсы с таким расстоянием между фокусами получаются этой конструкцией при подходящем радиусе к исходной окружности. Все вообще эллипсы СЦН. 30 тром в начале координат получаются этой конструкции при подходящем выборе направления осей координат и единицы масштаба. Возведем в квадрат комплексные числа. Адзета и дзета 1 построенного эллипса Гука. Мы найдем. Когда точка дзета пробегает один раз окружность радиуса г, дзета ары ют. Точка дзета 2 равно r2 и 2 ют пробегает дважды окружность радиуса г2. Поэтому точка плюс-минус пробегает дважды эллипс Гука с центром в точке О и расстоянием 2 от центра до фокусов в точках с равно плюс-минус 2. Но 2 равно W2. Поэтому точка 2 пробегает дважды эллипс с фокусами 0 и 4, то есть эллипс Кеплера, что и требовалось. Замечание 1. Подбирая подходящий начальный эллипс с центром в начале координат, анольф, можно по 31 лучить в качестве множества точек Z2 любой эллипс с фокусом в точке 0. Это получается из приведенного рассмотрения специальных эллипсов и с выбором направлений осей координат и единицы масштаба. Замечание 2. Движение по закону Гука вдоль эллипса Гука не переходит при возведении точек эллипса. Гука в квадрат в движение по эллипсу Кеплера, соответствующее закону Кеплера. Действительно, постоянные секториальные скорости при возведении комплексных точек в квадрат перестают быть постоянными, так как... Хотя угловые скорости всего лишь удваиваются. Квадраты расстояния до начала координат умножаются при возведении комплексных чисел в квадрат на разные числа. Замечание 3. Удивительным образом возведение комплексных чисел в надлежащую степень переводит орбиты движения в центральном поле, сила притяжения которого пропорциональна расстоянию до центра в степени А в орбиты движения в центральном поле. Сила притяжения которого пропорциональна расстоянию до центра в степени бета. Здесь показатели А и бета двойственных законов притяжения связаны соотношением. Пример. Закон Гука соответствует А равно 1, а закон всемирного тяготения соответствует бета А 2. Показатель степени, в которую надо возвести точки орбиты в альфа-поле, чтобы получить точки орбиты в трех поле, составляет гамма АА А3, 2. Например, при А равно 1 получаем гамма А2, то есть эллипсы. Гука переходят в эллипсы Кеплера при возведении комплексных чисел в квадрат. А при А минус 2 получаем гамма А1, 2, то есть эллипсы. Гука получаются из эллипсов Кеплера при извлечении из комплексных чисел квадратного корня. 32. Интересно, что двойственные друг другу законы Гу и всемирного тяготения описывают два единственных центральных поля, в которых все орбиты, близкие к круговым, замкнуты. В других случаях они имеют подобный эпициклоидам вид в кольцах между апоцентрами и перицентрами. Замечание 4. Указанное выше преобразование орбит движения в центральном поле степени, а в орбиты движения в центральном поле двойственной степени бета сохраняется и в квантовой механике. Решение уравнения Шрёдингера, соответствующие первому притягивающему полю, переходят при этом преобразовании плоскости в решение уравнения Шрёдингера, соответствующее второму R. For 1953, Transformations Conformes and Mechanique Undulatoire, Ste, Eckert, Say, Paris, 237, страница 603-605. Хотя этот вывод и можно получить прямыми вычислениями, а подобными приведенным выше, гораздо проще преобразовывать не решение уравнений Шрёдингера, а лагранжианы вариационных принципов, которые ему эквивалентны, преобразуя соответствующим образом также значение полной энергии и собственные числа. Интересно отметить, что вся описанная выше теория двойственности между полями с потенциалами «дудз-э» и «дзду» переносится и в случае классической механики, и для уравнения Шрёдингера со случая конформного отображения Деболю от зета-2 двойственности Гука, Кеплера не только на случай Деболю, а выше было гамма Ана А3. 33 для сил степеней АФ3, АФ3 бета А3 равно 4, но также и на случай у АО, соответствующий конформному отображению 2 равно НДБлю. Возникающее здесь странное соотношение югарынал ну объяснено ниже в очерке. Математическое понятие потенциала. Смотри страница 89-100. 34. Устойчивость перевернутого маятника и швейная машинка капицы. Пусть точка подвеса маятника совершает колебания в вертикальном направлении дзета аэкосклт. Если частота омега этих колебаний достаточно велика, то перевернутый вверх ногами маятник на рисунке φ А0 будет устойчиво стоять вверх ногами. Решение. Переходя к неинерциальной системе координат, в которой точка подвеса неподвижна, мы должны будем прибавить к действующей на маятник силе тяготения силу инерции, пропорциональную ускорению системы координат. Это эквивалентно соответствующим колебаниям постоянной тяготения G в обычном уравнении перевернутого маятника длины Гассин РЭ. Исследование возникающего дифференциального уравнения второго порядка с периодически меняющимися со временем коэффициентами доставляется теорией. Кей Эмсм, например, книгу В. Арнольд, А. Овец, Р. Годические проблемы классической механики, 1967, переизданную в 1999 году в Ижевске редакции журна. 35 Л. Регулярная и хаотическая динамика, страница 87-90. 245-263. Заменяя трудное нелинейное уравнение движений маятника линеаризацией, получаем линейное уравнение малых колебаний перевернутого маятника. Собственные числа оператора монодромии этого линейного уравнения с периодическими коэффициентами можно вычислить, хотя бы приближенно, интегрируя это уравнение в течение периода 0. ТТ равно 2 π в омега компьютером или с помощью теории возмущения из Какота, например, в книге В. Арнольд. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Страница 281, 289 в четвертом издании, Ижевск, 2000. В результате для перевернутого маятника длиной I равно 20 сантиметров и амплитудой точки подвеса 1 сантиметр собственные числа оператора монодромии доставляют устойчивость положения равновесия φ а 0. Линеаризованного уравнения при вертикальных колебаниях с частотой более 30 колебаний в секунду. Вывод, что эта устойчивость сохраняется и для нелинейного маятника, вовсе не очевиден, но верен. Замечание. Приведенная задача возникла в теории ускорителей. Один из проектов основывался на устойчивости перевернутого маятника с вертикально колеблющейся точкой подвеса вопрос об устойчивости кругового движения. Ускоряемых частиц сводился к такому же уравнению. П.Л. Капица предложил, прежде чем тратить миллионы на строительство ускорителя, экспериментально проверить вывод о маятнике. Он переделал электрическую швейную машинку так, что ее вращение доставляло вертикальные колебания точки подвеса маятника. Маятник устойчиво стоял вверх ногами, а при небольшом отклонении в сторону начинал качаться вокруг это. 36 го вертикального положения, как качается обычный маятник около своего нижнего положения равновесия. Когда П.Л. Капица был председателем оргкомитета физической олимпиады школьников, а В. И. Арнольд. Математической, причем оба оргкомитета заседали ОВ. Институте физпроблем совместно П. показал членам этих оргкомитетов свою швейную машинку с маятником, сохранившуюся в соседнем кабинете как реликвия. Не имея электрической швейной машинки, В. И. Арнольд приспособил для создания вертикальных колебаний точки подвеса маятника электробритву Нева вибрационного типа 1. Верхнее положение равновесия оказалось неустойчивым, так как длина маятника, I равно 20 см, была слишком велика. Пришлось проделать линеаризованные вычисления, результаты которых приведены выше. После уменьшения длины маятника до 10 см его колебания около верхнего положения равновесия стали устойчивыми. И тогда В. И. Арнольд доказал эту устойчивость при помощи теории К.М. уже с 1961 года располагавшей нужной общей теоремой об устойчивости эллиптических неподвижных точек, обосновывающей возможность судить об устойчивости нелинейной системы по ее линеаризации. Одна видеозапись работы той самой электробритвы есть на сайте. Математические этюды echt://eitutz.aru. 37. Ускорители были к тому времени уже построены, так как физиков удовлетворила экспериментальная проверка устойчивости вопопицы со швейной машинкой, несмотря на то, что они не располагали еще математической теорией КАМ, строго доказывающей эту нетривиальную нелинейную устойчивость. 38. Космический полет заглушки от фотокамеры. Космонавт, летящего по круговой орбите корабля, бросил к Земле заглушку от фотоаппарата, скажем, со скоростью 10 метров в сек. Куда она полетит? Описать орбиту заглушки относительно космического корабля F плоскости орбиты. Решение. Обозначим через расстояние до центра Земли и через φ центральный угол, отсчитываемый от какой-либо точки орбиты. Примем радиус орбиты за единицу длины, а единицу времени выберем так, чтобы период обхода орбиты был 2π. Дифференциальные уравнения закона всемирного тяготения записываются в этой системе координат в виде. Мы исследуем решение этого уравнения, близкие к круговому движению гноль равно 1, на Ти. Ищем их в виде КАГОЭ, РОА, РОЭ, 59, йота и получаем для возмущений ЛЕ и ФИ 9 после линеаризации. Уравнение в вариациях ЕЧ равно 3 РИА 2 ФИ 9 Э минус 2 РИ. Решаем эти уравнения при заданных в задаче начальных условиях РИ ПАЙ равно 0, РИА минус 1 и 800, так как первая космическая скорость, равная 1 в нашей системе координат, составляет около 8 км в сек. 39. Получается КХИА. Л, учитывая начальные условия, мы получаем Арсини, ПИА. Это означает, что заглушка движется по эллипсу с большой осью примерно 32 километра и малой осью примерно 16 километров, центр которого находится за 16 километров от корабля впереди на орбите. Через примерно полтора часа период обращения корабля заглушка пройдет свою 100-километровую эллиптическую орбиту относительно корабля и вернется к нему сверху, пройдя от корабля в нескольких десятках метров вследствие отличия своего движения от рассмотренного первого приближения. Замечание. Описанный полет заглушки имел место при выходе в космос космонавта Леонова, рассказ которого и привел В.В. Белецкого к приведенным выше вычислениям. Леонов, однако, сказал, что брошенная им к Земле заглушка туда и полетела. Он не ожидал, что она через полтора часа вернется обратно. Это описание эксперимента правильно. Первый километр 100-километрового эллипса мало отличается от прямого отрезка пути к Земле, а на больших расстояниях заглушку уже не было видно. Сорок. Планетные кольца. Двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, планета Уран загородила собой от Земли, гна некоторое небольшое время, далекую звезду. Астрономы готовились к этому событию задолго, но в нужную ночь звезда стала невидимой раньше времени. Потом она появилась, исчезла опять, и таких исчезновений до прохождения Урана по диску звезды наблюдалось 4. После этого звезда скрылась за Ураном, как предсказывали астрономы, была загорожена им предполагавшееся время, снова появилась. Но затем на небольшие времена исчезала еще 4 раза. Как объяснить эти исчезновения? Решение. Наиболее естественное предположение, что планета Уран, подобно Сатурну, окружена кольцами. 4 концентрических кольца, разделенные, как и у Сатурна, щелями, должны загораживать звезду. 4 раза до и 4 раза после прохождения Урана мимо нее. Наблюдения доставляют размеры колец и щелей. Замечание. Щели между кольцами Сатурна объясняются возмущающим влиянием притяжения, составляющих кольца глыб льда со стороны спутников планеты. Такое возмущение делает неустойчивым движение глыбы по орбите на таком расстоянии от планеты, что обращение по этой орбите совершается в резонанс с обращением спутника. Скажем, со вдвое меньшим периодом, чем период обращения спутника, опасны для устойчивости рациональные отношения периодов. 41. Размеры наблюденных при прохождении Урана щелей между его кольцами позволили астрономам Фридману и других предсказать радиусы орбит 5 возмущающих спутников Урана, которые не были еще известны, но были затем открыты при последовавшем полете. Вояджера мимо Урана. Интересно, что Международный астрономический журнал отказался опубликовать предсказания советских астрономов, мотивируя этот штам: журнал издается в стране, где господствует другая теория щелей в кольцах Сатурна. Эта другая теория тоже предсказывала спутники Урана. Но их-то как раз не оказалось на месте в действительности, и американская экспедиция Вояджера их не обнаружила. Мне кажется, Нобелевские премии специально созданы для увенчивания именно таких научных открытий, подтвержденных впоследствии экспериментами или наблюдениями, как описанная теория колец Урана. Но американские астрономы, с которыми я это впоследствии обсуждал, возразили: наша цель — поддерживать американские теории, а не российские. К счастью, ни Нобелевские премии, ни Филсовские медали, ни другие подобные награды не оказывают существенного влияния на поступательный ход развития естественных наук, которые движут не столько решения разных академий, сколько любознательность исследователей, к которым я и обращаюсь в настоящей книжке. Зельдович, посмеиваясь, говаривал, что и он, и я, и Сахаров, и Колмогоров — все мы относимся к категории «чван» до глагола «чваницах», буквально «член», всех академий наук. Но Колмогоров ценил только одно подобное отличие — вхождение в список почетных членов Лондонского математического общества. Он был, конечно, и членом Лондонского королевского общества Академии наук Англии, но это ценил меньше. Пер. 42 вым российским членам туда приняли по приглашению президента Ньютона Александра Даниловича Меншика, вака который был безграмотен, и подписал свое согласие вступить, написанное для него Шаферовым, четырьмя крестами, которые мне показали, вкладывая протокол моего избрания в ту же папку российских членов. Королевского общества. 43. Симметрии и принцип Кюри. Провести через центр однородного куба прямую так, чтобы его момент инерции относительно этой прямой был максимальным. Решение. Рассмотрим эллипсоид инерции куба относительно его центра. Куб имеет 4 оси симметрии третьего порядка, его поворот на 27 грамм, 3 вокруг каждой из его больших диагоналей переводит куб в себя. Следовательно, его эллипсоид инерции имеет такие же 4 оси симметрии третьего порядка. Но эллипсоид имеет ось симметрии третьего порядка, только если он является эллипсоидом вращения относительно этой оси. Следовательно, эллипсоид инерции однородного куба относительно его центра имеет 4 оси вращения, а потому является сферой. Стало быть, моменты инерции однородного куба относительно всех прямых, проходящих через рецентр, одинаковы. Замечание. Вместо однородного куба можно взять куб с любой системой масс, имеющей его симметрии. Например, можно разместить 8 одинаковых масс в его вершинах. Мы заключаем, что сумма 8 квадратов расстояний 8 вершин куба от любой прямой, проходящей через его центр, одинакова, какую бы прямую ни взять. В таком виде приведенная задача имеется квантовой механике, Ландау и Лившица. Там вместо момента инерции рассматриваются собственные оси колебаний симметричных молекул. Для молекулы с симметрией куба собственной осью оказывается любая проходящая через центр прямая. Пэк-Кюри считал своим главным открытием следую. Пщо принцип, сегодня цитируемый как принцип. Кюри. Симметрии следствия отражают симметрии 44 чин, поэтому всегда следует доискиваться до последних, наблюдая первые, например, видя симметрии кристалла, искать их причины в строении соответствующих молекул. 45. Ошибочные теоремы Куранта. На горизонтальных рельсах стоит платформа, на которой укреплена перпендикулярно рельсам горизонтальная ось вращения перевернутого маятника, который может свободно вращаться в параллельной рельсам вертикальной плоскости. Платформа движется по закону Хи-АФТ, ГДФ, гладкая на отрезке О. Ты функция времени. Доказать, что существует такое начальное состояние маятника ОС, ох, DATLOW равно 0, что он не упадет на платформу за все время, а ее движение. Джих. Решение Куранта. Если фи на 0, то альфа о их равно 0 всегда, и если фи апи, то эти апи при всех ти. Из непрерывной зависимости решения гладкого дифференциального уравнения от начального условия фи заключаем по теореме о промежуточном значении, что между начальными условиями а равно 0 и альфа а апи существует такое значение а фи, что альфа х при 0 ти заключено строго между 0 и 7 грамм, так что маятник не падает. 46. Замечание. Многие возражали против этого ошибочного доказательства, так как даже если бы была определена непрерывная функция альфа, начального положения фи, из ее отличия от нуля и к приначальном условии, от афи не следует отличие угла альфа от о и от к во все промежуточные значения моменты времени, 0, ти. Вероятно, можно было бы рассмотреть разумное обобщение рассуждений Куранта, в котором значения функции ОККК Ти определены естественным продолжением после моментов удара о платформу, где ЭХКП, Дау или ТГО. Но в литературе такое обобщение отсутствует, и строгое доказательство приведенной гипотезы Куранта неизвестно. Различные возражения к различным попыткам обосновать вывод Куранта опубликовали Дедже. Литвуд и другие, например, некоторые из контрпримеров к одному из таких обоснований оказались недействительными, если скорость ДФЭТ меньше скорости света. Но я не видел разумного анализа этой задачи с учетом ударов. Описанная теорема была помещена Курантом в замечательный элементарный учебник «Курант и Роббинс. Что такое математика?» со ссылкой на Уитни. Другая ошибочная теорема была включена Курантом в знаменитую книгу Куранта и Гильберта «Методы математической физики». Эта теорема доставляет топологическое описание линейных комбинаций первых, это собственных функций оператора Лапласа. Их нули делят колеблющееся многообразие не больше, чем на это частей. Курант правильно доказал это для P собственной. Функции. Но для ее комбинации с предыдущими собственными функциями это не всегда так. В случае одномерного колеблющегося тела струны утверждения. Куранта, вероятно, верно. И М. Гельфанд рассказал мне идею своего доказательства этого утверждения Куранта. Она основана на 47 замене Базевского уравнения Лапласа фермиевским для этаэлектронов на фиксированной, например, окружности. Применяя к первой антисимметричной собственной функции этой лмерной задачи теорему Куранта о чистых собственных функциях и фиксируя положение всех электронов, кроме одного, Гельфанд обещал получить на фиксированной окружности любую линейную комбинацию первых это собственных функций одномерной задачи. Но полного доказательства никто пока не опубликовал. Сорок 8. Некорректные задачи механики. Три невесомых идеальных блока соединены, как показано. Найти ускорение груза, подвешенного к нижнему блоку. Решение. Обозначим через натяжение веревки, идущей с потолка к среднему блоку. Тогда натяжение F веревки, соединяющей средний блок с нижним, будет FA2E, так как вторая ветвь веревки, соединяющая верхний блок со средним, тянет вверх средний блок с силой ED ввиду его идеальности. Точно так же сила, с которой тянет вверх нижний блок веревка, соединяющая его с верхним блоком, есть ED ввиду идеальности верхнего блока. И, наконец, идеальность нижнего блока дает уравнение ВФ в равенство сил натяжения обеих веревок, на которых он висит. Итак, мы получили два соотношения сил натяжения. F равно 2 и F равно G. Из них следует, что F равно F до OU. Это означает, что третий блок ни на чем не подвешен, а потому падает вместе со своим грузом, с ускорением G свободного падения. Замечание. Учет масс блоков, а также инерции их вращения, сильно усложняет задачу. Мы не будем здесь обосновывать стремление к G ускорения нижнего блока. 49 при стремлении масс блоков к нулю, которое было бы, математически говоря, нужно для обоснования приведенного физического решения задачи. Число подобных некорректно поставленных. Задач в самых разных областях приложения огромно. Упомяну хотя бы все статически неопределенные ситуации, вроде распределения веса балки между тремя поддерживающими ее одинаковыми колоннами. Есть сотни работ, доставляющих алгоритмы решения подобных задач, и некоторые из построенных для этого математических теорий, например. Недавние работы Л. Ниренберга очень красивы, но вопрос об их практической применимости совсем другой. А Н. Крылов вспоминал, что Вольтерра дал строгое математическое доказательство устойчивости железнодорожного моста, по которому идет поезд массы со скоростью ню при условии, что в не слишком велико. Но он указывает, что масса АД в практически интересных примерах получалась 10 грамм. Теорема правильна, и доказательство тоже, но к делу отношения не имеет. Он умел вычислять реалистические пределы массы М, при превышении которых мост мог обрушиваться, но строгого доказательства устойчивости при меньших значениях не было. ученик Крылова, С. Тимошенко, построил и рассчитал множество самых знаменитых мостов США, включая восстановление упавшего вследствие флаттера Та, Камского моста. Но он исходил не из доказанных оценок Вольтера, а из правильного понимания сути дела. 50. Рациональные доли потоков. Разделитель толпы, идущий по коридору, направляет одного человека налево, а другого направо. Так что поток делится на части одинаковой мощности, направленные в разные стороны. При помощи нескольких таких разделителей можно отделить четверть потока или 3/8 его. А можно ли отделить треть потока? Решение. Скомбинируем два разделителя так, чтобы первый разделял весь входящий в него поток, а второй — одну из образовавшихся половин потока. Из двух образованных так четвертей потока, входящего в первый разделитель, одну из четвертей отправим обратно, включив ее во входящий поток. Ло. Пусть исходный входящий в нашу систему поток был мощности 1, скажем, 100 людей в минуту. Обозна. 51, чем мощность возвращаемой четверти потока, входящего в первый разделитель, через эх. Тогда весь этот входящий в первый разделитель поток имеет мощность. 1 хи от 4, то есть 1 в 3, что и решает задачу. Замечание. Используя больше стандартных разделителей потоков на две равные части, можно было бы отделить любую рациональную долю исходного потока DEX APQ. Эти математические теоремы были открыты экспертами по противопожарной обороне, готовившимися к оптимальному использованию метро после атомной бомбежки. 52. Путешествие к центру Земли. Камень падает без начальной скорости в шахту, диаметрально просверливающую всю сферическую планету. Исследовать его движение под действием гравитационного поля, считая планету однородной, имеющей постоянную плотность. Решение. Согласно теореме Ньютона, уже пройденные доднородные сферические слои камень не притягивают, а еще не пройденные притягивают так, как если бы их масса была в центре планеты. Обозначим расстояние от камня до центра планеты через g. Тогда объем, а значит, и масса амэва оставшихся непройденными слоев будет пропорционален к 3. По закону всемирного тяготения сила притяжения такой массой, находящейся в центре планеты, убывает с g как m к 2 равно g. Значит, камень в такой шахте движется в соответствии с силовым полем закона Гука к да омега 2 гамма r. Здесь амплитуда r есть радиус планеты. Итак, камень совершает вокруг центра планеты гармонические колебания. Он вернется в исходную точку через период она 2 пи омега, побывав в середине этого периода у антиподов. 53. Чтобы избежать длинных вычислений коэффициента омега-2 в уравнении поля Гука, рассмотрим близкий спутник, вращающийся вокруг планеты по проходящей через окружности большого круга. Ортогональная проекция этого спутника на диаметр шахты совершает при его движении гармонические колебания с амплитудой r в точке. Гравитационное поле, действующее на этот камень и на спутник, одинаково, так как камень не прошел еще ни одного сферического слоя. Поэтому период колебаний камня в шахте равен периоду прохождения близким спутником всей своей круговой орбиты. Для планеты Земля это примерно 1.5 часа. Эти законы Ньютона объясняют удивительный состав колец Сатурна. Глыбы льда, из которых они состоят, имеют в среднем размер от 10 до 20 метров. Случайно движущиеся по не совсем круговым кеп, лировским орбитам глыбы, естественно, могут столкнуться, и средняя скорость удара вычисляется, исходя из среднего размера глыб. Она зависит от разности скоростей движения по близким кеплеровым орбитам. Осколки от соударения имеют тем большую скорость, чем больше скорость удара. Вычисления показывают, что для больших 20 метров глыб — это скорость осколков больше, а второй — космической скорости ухода осколков далеко от родившей их глыбы. Так что такая глыба от столкновений будет уменьшаться. Если же глыба имеет размер меньше 10 метров, то осколки вылетают с меньшими скоростями, и они возвращаются обратно, хотя бы одна из столкнувшихся двух глыб растет. Эта динамика и приводит к установлению населенности кольца и не слишком большими, и не слишком малыми глыбами, которая и обнаружена была после описанных выше вычислений. При полете Вояджера 54. Средняя частота взрывов Яеба-Зельдович и мир Деситера. Процесс со взрывами описывается законом Бернул-Лих эволюции. Пример уравнения Хи-Ахи-2 показывает, что решение может уйти на бесконечность за конечное время. Это и описывает взрыв. Но решение можно продолжить за момент взрыва, обойдя полюс Т равно 1 ЭЭх в комплексной окрестности его. Незадолго до смерти Яеба-Зельдович сформулировал следующий вывод своего исследования асимптотического анализа приведенного уравнения взрывных процессов. Вон имел в виду, в первую очередь, космологию за большое время. Пусть коэффициенты n, c — периодические гладкие функции времени t. Тогда число n взрывов за большое время имеет временное среднее. О, хэм, 7, na. Если это среднее число взрывов за период рационально, то процесс оказывается периодическим. А если иррационально, то нет. Решение. Фазовым пространством эх нужно считать не вещественную ось r, а проективную прямую, то есть окружность rp1, си, включающую точку хи, ао. Например, формула Эвра означает, что преобразование фазового потока, переводящее в xt, является проективным преобразованием фазового пространства. 55. Ось времени ага тоже нужно считать окружностью. И ftzdes — окружность фазы изменения коэффициентов. Тогда дифференциальное уравнение эволюции превращается в гладкое поле направлений на торе произведении. Т2 равно схискцкс, аосай, rp1 дрыф да. Применяя к этой динамической системе на торе теорию Пуанкаре, смотри, например, дополнительные главы теории Одеху, мы находим, что существует число вращения Пуанкаре n. Когда оно рационально, эта система имеет аттрактором замкнутую на торе кривую, которая и описывает периодический ход процесса. Замечание. Яеба-Зельдович решил эту задачу за неделю до смерти. Он не знал теории Пуанкаре, а просто изобрел ее. Но он не успел опубликовать свою теорию. 56. Интересно, что ни один математик не указал до того этих применений теории Пуанкаре. Дело в том, что теория Зельдовича основана на смелом изменении топологической структуры фазового пространства. Он заменил аффинную прямую R проективной прямой ER1, диффио, морфной окружности. Математики избегают таких перестроек моделей, исключая, разве применяемый изредка переход от плоскости Евклида к плоскости Лобачевского, предпочитая исследовать точно поставленный математический вопрос. Напротив, в физике давно бытует мнение, что гомологии или когомологии — это те же физические поля, только с особенностями определенного вида на бесконечности. Приведу, впрочем, пример, малоизвестный даже и физикам, пространство Лобачевского Э в модели К. Клейнов при продолжении за абсолют бесконечно удаленных точек становится релятивистским миром Деситера. В каждой точке дополняющего круг модели Келли. Клейна до проективной плоскости мира Деситера пересекаются две прямые, касающиеся абсолюта, ограничивающего плоскость Лобачевского модели. Эти две прямые определяют световые геодезический релятивист. 57 скова мира Деситера. Они разделяют времяподобные и пространственно-подобные направления. Этот дополнительный к плоскости Лобачевского мир Деситера топологически представляет собой лист Мёбиуса, который именно так и был открыт Мёбиусом. Его можно описать как дополнение к окрестности одной точки на проективной плоскости. 58. Фонтаны Бернули Никологорского моста. На мосту через Москву-реку в селе Успенском было к до апреля 2007 года 12 дыр для стока дождевой воды, скапливавшейся на краю асфальта у тротуаров. В 1980 году в сильную грозу велосипедист проезжавший по этому мосту, хотел заглянуть в одну из этих дыр, посмотреть, как стекает дождевой поток. Но ничего туда не стекало. Напротив, из каждой дыры вверх бил фонтан воды метра в три высотой. Чем объясняются эти 12 фонтанов? Решение. Закон Бернулли «скорость больше, давление меньше» объясняет, в чем дело. Выше моста вдоль реки дул сильный ветер, а ниже мост его загораживал. Поэтому у верхнего отверстия от трубы для стока воды скорость ветра была большей, чем у нижнего, обращенного к реке, отверстия В. Тау-тау-тау. Возникающее внизу большее давление и создало тот напор, который заставил бить наблюденные фонтаны. Замечание 1. Описанная выше история была рассказана В. И.И. во время поездки с Николиной горы. 59 в Новодарьино, пересекавшей упомянутый мост машине Н.Н. Андреева. Инициатора написания настоящей книжки. Слушателем был телевизионный интервьюер А.Н. Марутян. Мост и открывающийся с него вид, запечатленный даже Левитаном, был показан в результирующей передаче канала «Культура» Одёстрова. При этом видно, что В. А. что-то рассказывает. Но звук был на это время отключен, так что нежелательной ссылки на мало кому известный закон Бернулли телевизионщикам удалось избежать. Существование наблюдавшихся на мосту фонтанов мало кто верил уже в 1980 году. Вдоль реки должен дуть очень сильный ветер, чтобы они были видны. А сейчас их больше нет. Дыры заделали при ремонте моста весной 2007 года. Замечание 2. Через несколько минут после пересечения моста справа от шоссе появился еще один объект, вызвавший интересный рассказ, также исключенный телевизионщиками. А именно, шоссе пересекало там речку Слизню, на которой чуть выше моста был устроен пруд, принадлежащий Совминовскому поселку Успенское. Вдоль берега этого благоустроенного пруда тянутся деревянные мостки для загорающих. Рассказ состоял в том, что это те самые мостки, с которых упал в воду. Бен Ельцин. Хотя легенда хочет, чтобы Ёлга сбросили в Москву-реку с высокого моста у Успенского. Высота описанного выше моста у Успенского метров 10, и падение действительно было бы неприятным. Но с мостка над Слезней до воды меньше метра. К сожалению, в фильм «Островов» этот мосток над Слезней не включен. Зато Марутян отыскал, пользуясь изготовленной мною картой, расположенное километрах в 15 от Слизни Клюквенное болото, недалеко от села Дмитровского, дворца патриарха Алексея под Истрой, 60-й церкви, у которой Лжедмитрий встречал ехавшую из Польшимаринух. Зарастающее сфагнумом ледниковое озеро посреди этого болота доставляет мне ежегодно несколько ведер чудесной клюквы, а выглядит оно в фильме Марутяна вполне по-карельски. На этом болоте, наряду с клюквой, столь же обильно людоед карасянка, эта болотная трава питается живыми насекомыми, которые приклеиваются к ее листочкам. Листочек тогда сворачивается в виде мышеловки и переваривает попавшуюся мушку. Еще лет 40 назад со мной делили купанье в этом ледниковом озере лоси и кабаны окрестного леса. Но теперь кабанов съели, а лоси дожидаются, чтобы я увез свою клюкву на велосипеде. 61. Формообразование в 3-литровой банке. Капните каплю чернил или туши в неподвижно стоящую 3-литровую банку с водой, избегая начального толчка, то есть осторожно подвесив каплю на поверхности воды. Как она будет тонуть. Решение. Вначале подвешенная капля, расплывшаяся вдоль поверхности в виде маленького плоского круга, соберется в его центре и провалится на пару сантиметров вниз. Сопротивление воды расплющит падающую вниз каплю, так что она превратится в окрашенный тор, вращающийся вдоль меридианов. Снизу этот тор затянут тонкой пленкой чернил, из центра которой вверх тянется заметный след пролета капли. 7 лямбда пси. Затем движение падающего тора становится неустойчивым, и он теряет симметрию. Обычно симметричный бублик деформируется в кольцевую связку из 6 сосисок, каждая из которых напоминает исходную каплю, хотя и продолжает вращаться. 62. Через некоторое время все эти 6 вращающихся капель проваливаются вниз, как это сделала в начале исходная капля. Образуется своеобразная люстра из 6 подвешенных торов Э. Дальнейшая эволюция этих торов, такая же, как у первого, люстра становится двухэтажной. Если делать все это аккуратно, дав вначале воде хорошо отстояться, чтобы она была неподвижной, и не поднося даже рук близко к банке с водой, чтобы избежать возникновения движения воды из-за градиентов температуры, то можно наблюдать в обычной 3-литровой банке целых 6 этажей, прежде чем многие сотни торов достигнут дна. Строгого математического доказательства описанная картина, кажется, еще не имеет, но она хорошо наблюдается в экспериментах. Например, Эртом, рассказавший об этом и мне, прочел описание этих явлений в старинной книге Д. Арси Томпсона об образовании форм, где эти люстры соседствовали с описаниями роста разных кораллов. 63. Задача Лидова о прилунении ракет. Технология причаливания корабля к пристани состоит в том, что в последний момент матрос бросает на берег канат, а затем, спрыгнув туда сам, наматывает этот канат на кнехт и вручную притягивает судно, выбирая руками 1-2 метра каната. Объяснить, почему необходимость подобного ручного причаливания обуславливается теоремой единственности, работающей здесь против нас. Решение. Дело в том, что интегральные кривые дифференциального уравнения Декстета хи с начальными условиями х равно 1 и х равно 0 явно пересекаются на любом компьютерном графике. При t равно 30 или даже 10 между этими кривыми не вставишь и атома. Обычные принципы теории управления движением требуют выбирать скорость приближения к берегу, ДКСДТ, при помощи петли обратной связи, то есть выбирая скорость в зависимости от оставшегося расстояния ДКСДФ, имея это в виду и предполагая функцию гладкой или хотя бы удовлетворяющей условию Липшица. Мы выводим из теоремы единственности, что время причаливания должно быть бесконечным, или же следует полагаться на ненулевую скорость приближения в последний момент, то есть удар о пристань, ради чего ее край и обвешивается использован. 64 иными автопокрышками, даже в случае, когда заключительный шаг причаливания выполняется вручную. Замечание. Мой близкий друг М.Л. Лидов был ведущим баллистиком, рассчитывающим орбиты искусственных небесных тел, спутников, лунных экспедиций и тому подобное. Однажды, примерно около 1960 года, он сказал мне: «Теорема единственности твоего курса теории обыкновенных дифференциальных уравнений совершенно неверна, несмотря на совершенно строгое ее доказательство». «А в котором?» — добавил он. «Я не сомневаюсь». В качестве подтверждения он рассказал эту задачу. Причина, по которой Лидов знал все эти детали причаливания кораблей, состояла в том, что ему нужно было сажать ракеты на поверхность Луны. Управляемая мягкая посадка противоречит и здесь теореме единственности. Выбранный практический метод состоит в демпфировании заключительного удара за счет недолгих осцилляций колен ног треноги ракеты. Лидову принадлежит много замечательных достижений в космической баллистике. Например, он исследовал эволюцию псевдолуны, спутника Земли с орбитой размеров орбиты Луны, при условии, что наклонение этой орбиты к плоскости эклиптики F, которой Земля вращается вокруг Солнца, немало как у настоящей. Луны, где оно около 5 градусов, а напротив велико — 65. При наклонении около 80 градусов анализ Лидова привел его к выводу, что такая псевдолуна упала бы на Землю примерно за 4 года вследствие быстрого роста эксцентриситета орбиты вследствие возмущающего влияния Солнца. Этот удивительный результат Лидова не противоречит теореме Лапласа о неизменности среднего расстояния, а эволюционирующей траектории возмущаемого здесь. Притяжением Солнца Кеплерова эллипса от притягивающего центра здесь, Земли. Даже при падении псевдолуны на Землю ее среднее расстояние от Земли остается прежним, а 380 тысяч километров. Но эксцентриситет этого эллипса Кеплера за 4 года вырастет столь сильно, что этот эллипс начнет пересекать Землю, не являющуюся материальной точкой, а имеющую радиус около 6400 километров. 66. Наступление и отступление ледников. Согласно теории Лагранжа, вековых возмущений планетных орбит плоской задачи эта планет — вектор. Лаплас от Зета, соединяющий Солнце с центром мгновенного Кеплерова эллипса каждой планеты. Представляет собой сумму это равномерно вращающихся с угловыми скоростями, а векторов плоскости движения фиксированных длина n1 — это. F в терминах комплексной координаты дзета на плоскости движения. Величина эксцентриситета, пропорциональная от зета e и направление перигелия, фи, хэ, а, кзи, сложным образом меняются со временем. Лагранж предположил, что существует его среднее движение FU, и предложил вычислить это среднее значение угловой скорости движения перигелия. Эволюция вектора Лапласа Зитих является одной из причин наступления ледников, так как когда этот век? 67 тор велик, Кеплеров эллипс получается сильно эксцентричным. В этом случае планета больше времени проводит вдали от Солнца, и средняя температура на ней падает. Например, количество энергии, доставляемой солнечными лучами на широте Петербурга, колеблется за какой-нибудь десяток тысячелетий между количествами, получаемыми на широте Таймыра и на широте Киева. Замечание. Если один из складываемых векторов длиннее суммы остальных, то есть альфа, сигма-альфа, средней угловой скоростью движения перигелия будет угловая скорость этого слагаемого, АУ Лагранж. Оказывается, в реальной Солнечной системе дело обстоит именно так для большинства планет. Но для Земли и для Венеры имеется несколько слагаемых примерно одной длины, так что задача становится содержательной уже для случая трех планет, когда числа. Э2-9 являются длинными сторон треугольника. В этом случае задача была решена Г. Вейлем, и ответ имеет вид среднего арифметического омега РО йота РО 2 ома 2 с весами, пропорциональными углам упомянутого треугольника. Пай аокш FP. Это значение средней угловой скорости, не зависящее при том от нафэнфани вращающихся векторов, получается при почти всех в смысле. Меры Лебега в значениях угловых скоростей омега достаточно, например. 68 их арифметическая независимость, то есть отсутствие ризо, нансов 7136, 3 равно о с целыми векторами. При наличии резонансов ответ может зависеть от начальных положений, но в среднем такой же при усреднении по всевозможным начальным положениям вращающихся векторов. При большем трех числе это не слишком длинных слагаемых, то есть Юдж, сигма, эк, ответ также дается аналогич. Ным и с средним арифметическим угловых скоростей, но роль углов треугольника переходит к следующим добобщенным углам. Пак. Рассмотрим ЭП. Один мерный тор ТПО, один с угловыми координатами фи и кей, джей. Составим зависящий от точки фитара вектор. Для некоторых опасных точек фидлина этого вектора меньше числа оу. Ф. Дж, Б, альфа. Весп Дж представляет собой меру множества Э, опасных точек фи, выраженную в таких единицах, чтобы мера всего тора была 1. В случае это 3, это определение приводит к весам. Бж равно к Сдж Н9, как легко сосчитать. Утверждение, что сумма весов пай Р равна 1 при любом, это верно, но не сразу очевидно, хотя и достаточно взять близкие к омега независимые угловые скорости омега, чтобы доказать это тождество между описанными выше весами РА. Подробное решение задачи о среднем движении перигелиев описано Г. Вейлем в двух длинных статьях, и ниже воспроизведена только его идея. Для простоты рассмотрим случай трех слагаемых, это А3, 69. Рассмотрим трехмерный торт Г с угловыми координатами фи и фи 2. Фи зры на нем векторное поле вращений с угловыми скоростями омега и омега 2 с оси. К каждой точке Тараса поставим комплексное число b фих равно эксикпл e 2 a, p 2 из a и p o. Аргумент этого комплексного числа корректно определен с точностью до кратного 2 к слагаемого там, где. Точки фитара, где m фих равно 0, образуют в нем замкнутую кривую, ограничивающую поверхность S, на которой комплексное число W положительно и где равно 0. Эта поверхность кориентирована направлением роста аргумента. Отложим от каждой точки этой поверхности S-вектор угловых скоростей омега-А. Все отложенные векторы определяют трехцепь сигма в торе ТГ, возможно, самопересекающуюся и негладкую. Определим на торе G3-функцию, значение которой в каждой точке фи равно кратности прохождения построенной цепи сигма через эту точку на рисунке равно 0 всюду, кроме заштрихованной области, где в равно 1. 70. Среднее движение омега является теперь с точностью до множителя 2π временным средним построенной функции вдоль орбит динамической системы фью афи и омега. Из независимости частот следует эргодичность этой сохраняющей меру Лебега динамики, а значит, совпадение временного среднего с пространственным. Пространственное среднее зависит от вектора, частот омега, у при помощи которого построена цепь, и усредняемая функция на торе. Но эта зависимость от вектора омега является линейной, а, например, это следует из представления интеграла от функции в виде потока поля омега через поверхность S. Значит, для вычисления пространственного среднего достаточно посчитать его значение для трех базисных векторов вида омега от дуй, не заботясь. Более об эргодичности соответствующего полю потоков. Последнее вычисление уже несложно, например, можно воспользоваться тем, что если вращается только одно слагаемое, то среднее вращение суммы равно 0, если оно короче вектора суммы двух других слагаемых. Если же вращающееся слагаемое А3 длиннее этого вектора суммы, то среднее вращение совпадает с угловой скоростью этого вращающегося слагаемого омега ГЭ. Поэтому среднее — по всем направлениям неподвижных слагаемых АИ и А2 совпадает тех направлений фи йота и фи 2 этих слагаемых, при которых авхи А2 АС. Каковая доля и доля СЗ 7 грамм угла против стороны АС 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 треугольника со сторонами СЭВ, альфа 2 и А в сумме углов этого треугольника. Замечание об эргодической теории. Намеченное выше вычисление среднего движения перигелиев выполнено Г. Вейлем при помощи идей эргодической теории, позволяющих свести дело к нахождению пространственных средних подходящей функции. 71 на фазовом пространстве ТЭК динамической системы ФИН, Шьота, Шфиакат на торе. Пространственные средние часто легче вычислять, чем временные. На этой идее основана вся статистическая физика. Совпадение временных средних вдоль орбит хаотических динамических систем с пространственными средними по всему фазовому пространству кажется физикам само собой разумеющимся, и они всегда применяют эту эргодическую гипотезу со времен Л. Больцмана. Но математики знают, что такое совпадение средних имеет место не всегда. Система должна быть эргодиче. Ской. И даже эргодичность не гарантирует совпадение средних при всех начальных условиях динамики, хотя и обеспечивает его для почти всех начальных условий. В специальном случае равномерного движения фин шфиакат по тору ТП с независимыми частотами омега ИФ. Гвейль доказал совпадение временного и пространственного среднего каждой непрерывной Йиле, хотя бы интегрируемой по Риману функции ЭТП. Что R на торе объема 1 об омега D. Пример. Пусть E, характеристическая функция измеримой по Риману области X на торе равно 1 при срех. OF к PO при средп ЭХ. Тогда стоящий в левой части интеграл выражает время, которое отрезок 0, T, в орбиты динамической системы ФИН, шфикат проводит в области X. Предел в левой части есть поэтому доля времени, которая орбита проводит в области X за весь бесконечный период T0, 72. Интеграл же в правой части равен для характеристической функции области X объему этой области. Если все фазовое пространство, у нас ТЭП имеет объем 1, то этот интеграл выражает также долю объема фазового пространства, занимаемую областью X. Совпадение стоящего слева временного среднего характеристической функции со стоящим справа ее пространственным средним называется равнораспределенностью орбит, изучаемой динамической системы по фазовому пространству. Если динамика системы обладает этим свойством равномерного распределения для любой области X, измеримой по Риману, то движущаяся точка проводит в различных частях фазового пространства времена, пропорциональные объемам этих частей. Из равномерного распределения орбит динамической системы в фазовом пространстве вытекает совпадение временных и пространственных средних всех по меньшей мере измеримых по Риману функций. Это следует из того, что такую функцию можно аппроксимировать линейной комбинацией характеристических функций нескольких областей. Одновременно с доказательством равномерного распределения динамической системы Фи-йота в Фи-омегах с непрерывным временем на торе ТПГ, Вейль доказал аналогичную теорему о равномерном распределении для динамической системы с дискретным временем G, ТП, ЭТП, ЭДЖ, ПЭК, ЭЭХ. Орбиты этой динамики равномерно распределены на торе ТП, если вектор поворота АА обладает следующим свойством рациональной независимости компонент. Целочисленная линейная комбинация. ТПХ. ВПО обращается в ноль, если и только если вектор МЕПХ равен нулю. 73. Пример. При Г равно одно преобразование G есть поворот окружности, а условие независимости состоит в том, что угол этого поворота несоизмерим с развернутым углом с 2. 74. Эргодическая теория геометрических прогрессий. Рассмотрим первые цифры членов геометрической прогрессии чисел 2 фарады, f равно 0, 1, 2. 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2. Какую долю составляют в этой последовательности единицы? В первом десятке членов последовательности. 3 единицы. Требуется найти предел Эрдайт. Ю — число начинающихся с одного чисел 2 среди первых членов прогрессии. Решение. Рассмотрим десятичные логарифмы членов нашей прогрессии. Лг2, АИЕ, где Э равно Лг2. Первая цифра положительного числа дзета равна k, если число дзета лежит в интервале и 10 альфа, дзета. k1, 10, где А — целое число. Иными словами, АИХК, БГС, АОДЖК1, то есть дробная часть числа Лгзи лежит в полуинтервале длины ПК АДЖК1. ИХК равно ЛГДЛ ЛК. Число лямбда — Алг-2 иррационально f в противном случае имело бы место равенства 10 ро этота а2. То есть 10 рублей равно 2q, что при рож 0 невозможно, поскольку 2q не делится на 5. По теореме Гвейля последовательность Гехер хода 0. 2. Точек на окружности дробных долей Арзи равномерно распределена. Доля времени, которое орбита проводит в интервале 0, лг2 окружности дробных долей — равна из-за равномерной распределенности длине этого интервала. Пай равно лг2 0,30. С единиц начинается около 30% членов геометрической прогрессии чисел 2. Замечание. Такое же рассуждение с пространственным средним доставляет долю двоек. Двар долю троек и так далее. Кей. Йор же один. 30, 2, 18, 3, 12, 4, 10, 5, 8. 6, 7, 6, 8, 5, 9, 4, 75. Вместо геометрической прогрессии со знаменателем 2 можно было бы рассматривать другие геометрические прогрессии, а один, например, взять А равно 3. Доля речисел прогрессии, начинающихся с Э, все равно будет такая же, как для прогрессии 2В. Важно только, чтобы знаменатель А не был рациональной степенью числа 10. Сдвиг. А в динамической системе на окружности дробных долей должен быть иррациональным числом, чтобы орбита была равномерно распределена на окружности. Замечание. В США принято называть эту теорему Вейл-Я законом Бетфорда в честь физика, заметившего около 1930 года, что первые страницы таблиц логарифмов в библиотеке грязнее последних. Он объяснял это тем, что в случайные числа всегда чаще начинаются с одного, чем с больших цифр, поэтому числа начальных страниц чаще приходится логарифмировать. Но Бетфорд ошибался. Например, в статистиках длин рек или высот гор с единиц начинаются столько чисел, сколько с девяток. Здесь действует обычный эпонимический принцип. Никакое открытие не носит имени первооткрывателя, все приписывается друзьям тех, кто дает имя, например, Америка не называется Колумбией. Английский физик М. Берри назвал этот эпонимический принцип «принципом Арнольда», добавив к нему еще и второй — «принцип Берри». Этот эпонимический принцип Берри гласит: «Принцип Арнольда применим к самому себе, кто есть не». Арнольдом изобретен. 76. Мальтузианский передел мира. Рассмотрим страны мира и посчитаем, в скольких из них число, выражающее количество населения, начинается с цифры K. Убедитесь, что доля таких стран составляет 3 ALGLLK, как для геометрической прогрессии 2 и как в таблице, приведенной на странице 75. Решение. Согласно закону Мальтуса, числа, выражающие количество населения страны в последовательные годы, образуют геометрическую прогрессию. Поэтому доля этих чисел, начинающихся с цифры фей, составляет пк. Согласно эргодическому принципу, временное среднее с усреднением по состоянию одной страны в разные годы равно пространственному среднему по состояниям всех стран мира в нынешнем году. Замечание. Замените последовательности чисел, выражающих количество населения стран, какими-либо другими последовательностями. Например, высотами гор или длинами рек, или числами страниц книг на любимой книжной полке. В этих случаях все первые начальные цифры 1, 2, 9 встречаются примерно с одинаковой частотой RE от R2A. R9 равно 1/9 в то время, как выражающее население числа начинаются с 1 в 7-8 раз чаще, чем с 9. Дело в том, что ни реки, ни горы, ни книги не растут в геометрической прогрессии, а вычисленное выше распределение Ри ALGLLK характерно именно для геометрических прогрессий. Удивительно, но площади стран мира, будем ли мы их измерять в квадратных километрах, или в квадратных милях, или в квадратных дюймах, доставляют такое же распределение первых цифр, как геометрические прогрессии. 77. Это явление можно объяснить тем, что страны время от времени объединяются, что приводит к растущей геометрической прогрессии со знаменателем 2 при объединении со страной сходного размера, а время от времени делятся пополам, что порождает убывающую геометрическую прогрессию, где равномерное распределение дробных долей логарифмов тоже имеет место. Для простейших моделей подобного передела мира появление описанного распределения первых цифр можно доказать. Но компьютерные эксперименты один показывают, что тот же эффект возникает и в более сложных моделях, и, например, когда объединяться можно только с соседями. Хотя обосновывающие появление распределения Ри равно ЛГЛЛК, теоремы в этих случаях никем не доказаны. Один, проведенный Ф. Эйкарди в Систиане, Италия, и М. Хисиной в Торонто, Канада. 78. Перколяция и гидродинамика Вселенной. Рассмотрим N точек в какой-либо области Евклидова пространства, например, в единичном кубе 1 ПСШЭП, скажем, в квадрате на Евклидовой плоскости. Если число G достаточно мало, то шары радиуса G с центрами в этих точках не пересекаются. Если же радиус G больше, то не только некоторые шары пересекаются, но некоторые пересекающиеся шары даже образуют цепи длины порядка 1. И по этим цепям можно добраться от одной стороны куба до противоположной. В этом случае говорят, что произошла перколяция. Если исходная область заполнена материалом сосуда, в котором имеются n зародышей пороков, и каждый порок вырос до шаровой дыры радиуса g, то, если наступила перколяция, сосуд начнет течь. Радиусом перколяции системы точек называется наименьший радиус g с шаров с центрами в этих точках, при котором происходит перколяция. Радиус перколяции зависит не только от числа центров перколяции n, но и от геометрии их расположения. 79. Задача, которую мы сейчас обсудим, состоит в исследовании того, как убывает радиус перколяции к приросте числа точек для разных распределений этих центров перколяции в материале сосуда. Для правильного решетчатого заполнения трехмерного куба n-центрами расстояние между соседними центрами будет порядка 1 в тфен. Так что радиус перколяц порядка ng1 в s. Этот вывод сохраняется и для менее регулярного распределения центров, даже случайным образом набросанных в куб. Радиус перколяции системы n точек в одну побывает при if. Ро, как правило, как cn1 в n. Если же n-центров перколяции расположены в кубе из нехаотически, а, например, вдоль некоторой гладкой кривой, то радиус перколяции будет гораздо меньше, а именно cn. Для расположения n-центров перколяции вдоль гладкой поверхности, вложенной в куб в 3, радиус перколяции будет убывать при n. О, промежуточным образом между двумя описанными. Глесси n1/2 для распределения n-центров вдоль n-мерного подмногообразия в 1 тоже рассуждение дает радиус перколяции порядка ln1a. 80. Строгие математические доказательства всех перечисленных результатов непросты. Прежде всего потому, что нужно точно определять, и что такое случайное заполнение подмногообразия n-центрами перколяции и какие подмногообразия допускаются. Но физики, химики и астрономы смело используют подобную стохастическую геометрию, не очень заботясь о строгих обоснованиях. И получаются впечатляющие нетривиальные выводы. Например, в космологии важно понять, как распределены во Вселенной галактики. Тяготеют ли они к расположению вдоль каких-либо поверхностей или линий, или образуют скопления галактик в отдельных точках, или же равномерно распределены повсюду, как случайно набросанные в куб n точек предыдущего примера. Ответы на эти вопросы о структуре скоплений галактик могут пролить свет на труднейшие проблемы исследования их происхождения. Первой особенностью распределения наблюденных астрономами галактик было наличие огромных пустых мест между ними, где галактик нет. Эти дыры навели на мысль, что галактики почему-то предпочитают располагаться не наугад, а вдоль некоторых специальных двумерных поверхностей или одномерных кривых, которые, пересекаясь, могут также образовывать сети. Астрономы и космологи вычислили радиус перколяции системы тысяч наблюденных галактик. Размерность многообразия, где они скапливаются, получилась из сравнения этого радиуса перколяции с числом n наблюденных галактик. Радиус перколяции оказался по порядку величины сина, где 1/2, а 1. Это означает многообразие размерности 1/2. По-видимому, это не очень гладкая поверхность, где плотность распределения галактик больше, чем в дополнительных пустых областях, где им равно 2. Но на этой 81 поверхности выделяются еще отдельные линии, где им равно 1, где плотность еще больше, чем на поверхности, не исключено еще и дополнительное повышение плотности около особых точек этих линий ДИМ равно 0. Все эти выводы из найденной величины радиуса пер коляции подтверждены детальным анализом пространственного распределения галактик, да и гидродинамикой Вселенной, объясняющей происхождение этих особенностей плотности случайными неоднородностями исходного поля скоростей, разлетающихся после большого взрыва частей Вселенной. Преимущество математического подхода, основанного на радиусе перколяции, перед непосредственным разглядыванием наблюденного пространственного распределения состоит в том, что человеку свойственно объединять случайно близкие объекты в более ему удобные структуры, разделяя, например, звездное небо на субъективно определяемые созвездия. В Китае 7 звезд ковша. Большой медведицы издавна распределены на 2 созвездия, состоящие из коней и кареты. Перколяционный подход заменяет эти субъективно определенные структуры объективной характеристикой распределения изучаемых объектов, не зависящей от произвола исследователя. 82. Задача Бифона и интегральная геометрия. Бросим случайно иглу длины 1 на горизонтальный лист бумаги, разлинованный параллельными прямыми так, что расстояние между соседними прямыми также равно 1. Повторим этот опыт много раз, Дэн, Жо. К как будет расти сен число пересечений в упавшие иглы с линиями бумаги. Решение. Ответ удивителен. И вдвалим равно «а да». Питак, что бросив иглу миллион раз, можно получить неплохое приближение к числу пи. Объяснение этого удивительного ответа состоит в следующем. Понятно, что при n шоу число пересечений. МД на кон с некоторой постоянной, означающей вероятность падения на линию при одном бросании. Заменим иглу длины 1 вдвое более длинной иглой. Тогда число пересечений тоже увеличится в среднем вдвое. Действительно, удлиняющая половина иглы тоже игла длины 1, и она тоже падает случайно. Поэтому 83 она добавит столько же пересечений, сколько доставляла исходная игла длины 1. Нет необходимости, чтобы игла длины 2 была прямой. Ее можно изогнуть в виде кочерги в средней точке. Обе половины дадут прежнее число пересечений, а вместе вдвое больше прежнего. Из описанных рассуждений вытекает, что, бросая любую плоскую кривую иглу длины зи, мы получим при n асимптотически кнул точек пересечения. Будем, в частности, бросать окружность диаметра 1. Длина а этой окружности есть седьмого года асимптотически, она доставит после n бросаний кнук точек пересечения. Но такая окружность при любом бросании доставляет две точки пересечения. Итак, мы убедились, что конк равно 2 ньютона, то есть сравно 2 седьмых г, что и требовалось доказать. Описанная здесь задача Бюффона породила целую новую область математики, так называемую интегральную геометрию. Но источником этой науки послужило не исследование следствий из каких-либо аксиом, а желание понять простые эксперименты, изобретенные вдобавок, далекими от математики исследователями. Сегодня интегральная геометрия — одна из наиболее активных областей теоретической математики. Но она постоянно применяется и в других областях естествознания, например, чтобы изучить сложные трехмерные. 84 геометрические структуры кристаллов, растений или животных по статистике, их случайных двумерных срезов или томограмм, включая исследование случайных проекций. Теней при освещении случайно расположенным источником или отражений случайно падающего пучка лучей исследуемым объектом. 85. Средняя площадь проекции. Найти площадь ортогональной проекции куба с ребром единица на случайную плоскость. Решение. Рассуждая как в задаче Бюффона, мы приходим к выводу, что эта средняя площадь проекции не зависит от формы проектируемого выпуклого тела, а зависит только от площади его поверхности. Поэтому средняя площадь проекции куба меньше площади его поверхности во столько же раз, во сколько площадь экваториального сечения шара меньше площади его поверхности. Для шара радиуса 1 площадь экваториального сечения, являющегося кругом радиуса 1, составляет π. Поверхность шара радиуса 1 имеет площадь 4π. Значит, средняя площадь проекции куба в 4 раза меньше площади его поверхности, равной 6. Итак, средняя площадь проекции единичного куба составляет 3/2. Замечание. Наименьшую площадь, равную 1, имеет проекция вдоль ребра. Наибольшую площадь доставляет шестиугольная проекция вдоль диагонали куба. S. Диагонали граней куба, перпендикулярные направлению проектирования, сохраняют при проектировании свои длины. R, A, R, A, DA, EOL, V, DA, SEMG, 2. 86. Из равностороннего треугольника OPEPT мы находим VOO, PD, E, 2, PA, PB, F, 2, VS равно V, 73, поскольку TG 60 градусов равно U в 3. Площадь этого треугольника составляет поэтому примерно 2 E, VS. Вся площадь проекции куба равна 6 ЭГ2 Э3 равно У в 3. Итак, найденная нами средняя площадь проекции 1 заключена между наименьшей равной 1 и наибольшей равной У в 3 площадями проекций. Это подтверждает найденный выше ответ очерка. Задача Бюффона и интегральная геометрия. В физике такие контрольные сравнения средних с крайними случаями являются обязательным элементом каждого исследования, и математикам тоже следовало бы их не забывать делать. Для гладкой границы области поверхности в евклидовом пространстве Шеп рассмотрим мерный объем с к ее ортогональной проекции в случайную вкмерную плоскость. Оказывается, это усредненное по всем омерным плоскостям, предполагаемым равновероятными, среднее значение существует. Например, у поверхности в R3 есть средняя площадь проекции и средняя длина проекции. Эти средние мерные объемы оказываются равными средним по всей поверхности значениям симметрических функций от главных кривизн поверхности. Они участвуют также в удивительной формуле для объема и окрестности поверхности. VH равно FOFXH V2 Генри 2. Вынхен, именно ВОУ, объем поверхности, это минус 1. Мерный объем границы, пропорциональный среднему значению от 1, число ВК пропорционально СК выражается через среднее значение от произведения кей главных кривизн. 87. В случае Л равно 3, то есть двумерной гладкой поверхности в трехмерном евклидовом пространстве. Из главных кривизн К и К2 в каждой точке можно составить среднюю кривизну К, К2 и гауссову кривизну К равно К, К2. В этом случае объем и окрестности получается. VH равно VLHSH 2 вольта 2 ахсез, где V2 пропорционально интегралу от средней кривизны по всей поверхности, EV$ от гауссовой. Например, для сферы радиуса R. VH от дата Гая, ло 3 от Г3H и 4 GR2, А2 4E. Здесь КХ равно К2 равно ЛР, КОКС К2 равно 2 ЭВАР, КИК2 равно 1 Г2. С равно 4π, формула Гаусса, Боннях. Коэффициент Версус не зависит здесь от деталей поверхности, а зависит только от ее эйлеровой характеристики. Это обстоятельство привело обнаружившего его. Германа Вейля к теории характеристических классов и характеристических чисел, обобщающих формулу Гаусса. Бонни в его работе об объемах труб по поводу VH. 88. Математическое понятие потенциала. Математическая модель физических материальных точек и точечных зарядов называется дельта-функцией. Физики говорят, что дельта E равно 0 при любом G-OU в то время как в SDKS AL. Разумеется, в математике та, нольких функций не бывает. Но математическое понимание таково. Если формула содержит дельта-функцию, то, чтобы придать ей смысл, нужно заменить в ней дельта-функцию сглаженным вариантом 8 эпсилон хи, где гладкая неотрицательная функция b равна 0 всюду вне эпсилон окрестности, точки 0, и имеет единичный интеграл, а потом перейти к пределу при эпсилон 0. Пример. Пусть непрерывная функция на прямой. О. Вычислить f8 декс у декс о. Решение. Функция восьмых у аргумента хи является сглаженной дельта-функцией, перенесенной из 0 в точку у. Произведение в ZX ух равно 0, когда ух у e9, так что интеграл достаточно брать в эпсилон окрестности точки у осих. Но там функция мало отличается от чис. 89 лаев давай. Поэтому лим аффикс 8 эпсилон хи вай десеф вай вайо хи вай дарит кэс аэф вай. Итак, мы доказали равенство fy равно 1. Замечание. Если бы мы были физиками и отождествляли интегралы с суммами, мы могли бы прочесть полученное равенство так. Всякая непрерывная функция аргумента U является линейной комбинацией. Дельта функции аргумента U, перенесенных во все точки хи оси U, перенесенная функция аргумента U есть восьмых U. Коэффициентами этой линейной комбинации являются значения f разлагаемой функции во всех точках. Задача. Вычислить вторую производную функции ХО от ХОС. Решение. Первая производная сгон хи равна 1 при хр 0 и минус 1 при хи 0, но она интеграл от второй производной. Значит, вторая производная равна 0 при хи, 0 имеет интеграл от любого, 0 до любого ж 0, равный 2 при вращении функции сгонкс. Стало быть. Задача. Является ли восемью функция однородной? Однородная функция степени k определяется тем, что f даксы акф для любого сро нуля. Пример. Функция 1 f однородная степени k a1. 90. Решение задачи. Аппроксимируем 8,2 литра. Рассмотрим. 8 эпсилон 2 хи. График этой. Образной функции от хи получается из графика функции эо от х сжатием вдвое, а в о. Мы заключаем, что значение функции 8,2 равно о при любом хи фи 0, а интеграл этой функции по всей прямой вдвое меньше, чем интеграл от дельта-функции равный 1. Стало быть, так что дельта-функция — однородная функция степени 1. Задача. Является ли однородной 8 функция от это переменных, с которой всюду, кроме точки O в дебелю 1, равна O и имеет интеграл 1? Ответ. Эта функция однородна степени P. Это доказывается, как сделано выше для это A1, но можно воспользоваться и полезным легко доказываемым тождеством. 8 х 2. Х кэпа равно 8 хи 1 дельта хи 2. Дельта и во. Ведь произведение однородных функций степеней k и i — однородная функция степени k l. Оператор Лапласа. Пусть гладкая функция в евклидовом пространстве размерности π. Рассмотрим сферу малого радиуса с центром в точке х. Среднее значение функции по этой сфере близко к значению f в ее центре, но не совсем совпадает с ним. Задача. Какого порядка величина разности между средним значением и значением в центре прик? О. 91. Решение. При это A1 мы получаем среднее в R. Тека по минус 2. Разлагая функцию, в ряд Тейлора f dx равно f g2 f2 это g ухи. Ож мы получаем по этому различию имеет второй порядок величины по отношению к радиусу сферы G. При любом это рассуждение почти такое же. Линейный член ряда Тейлора при усреднении по сфере дает 0, так как принимает противоположные значения в противоположных точках сферы. Кубические члены и члены более высокой степени доставляют малую по сравнению с G2 поправку OIR2. Следовательно, изучаемая разность имеет второй порядок малости f-dar f равно k2 OUR2. Коэффициент k называется значением e в центральной точке Лапласиана, обозначаемого дельта e при надлежащей нормировке. Задача. Вычислить выражение коэффициента к через вторые частные производные функции f. Решение. Члены ряда Тейлора, содержащие разные одночлены второй степени, по отношению к приращению аргументов надо усреднить по сфере радиуса g. Для простоты вычислений будем считать центром сферы точку 0, а декартовые координаты вектора приращения обозначим через джк, усчитая это А2. Средние значения функций х2 и у2 на сфере окружности одинаковы, а среднее значение функции хупо. 92 этой сфере равно 0, так как изменение знака координаты хи меняет знак функции. Но среднее значение функции х2, а у2 по сфере окружности dk2 у2 равно k2 есть k2. Поэтому среднее значение функции х2 у2 и ху по этой сфере равны k2, 2, рв в 2, 0. Из формулы Тейлора мы получаем квадратичный вклад d2 фэкс 2 d2 фи 2 d2 фарады g дх 2 2 ду 2 2 эдх духу со средним значением f. 4. ОАЭ 2 4. Откуда при правно 2 находим искомое выражение для коэффициента? ду 2. В случае любого числа это декартовых ортонормира, ванных координат 9. Хп в евклидовом. Мерном пространстве такое же рассуждение доставляет ответ. 2 под 2. 1 у дх 2, так как среднее значение функции х по сфере хо. Эх 2 правно к 2 равно к 2 и а. Задача. Найти сферически симметричное решение уравнения и равно 8 в евклидовом пространстве W1. Решение. В пространстве W1 V0 сферически симметричная функция и имеет вид U9. Ксн равно FR. Уравнение I равно 0, примененное к B, дает обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. У него двух линейно независимых решения. Одно из них, очевидно, равно 1. В качестве второго решения мы найдем сейчас однородную функцию, и для которой i равно 8. 93. Если функция и однородна степени k, то функция Jess тоже однородна, но степени k 2. Поскольку дельта-функция в W одном однородна степени, поднародная функция и должна иметь степень 2. P. Мы находим при это φ2 fr равно r2an. Постоянную мы сейчас вычислим. Для этого заметим, что i равно d в граде e. Градиент функции к 2 эб, сферически симметричное поле, компоненты которого имеют степень однородности 1, p, градор 2, асгак эгп. Коэффициент c определяется поведением этого поля на оси координат их g. Там к 2 оп хэб эб эдк с 2 ан плюс минус г2 дакскс, так что се 2 п. Поток векторного поля грет r 2 ан через сферу хв. Ах, 2 равно к 2 любого радиуса равен произведению 2. Это хихи годы. На объем сферы размерности это 1 радиуса г, то есть этот поток есть в тараях. Омега лето. 1, где омега е это 1. Объем е 1. Мерной сферы радиуса 1 это 2π. 4. По теореме Стокса этот поток равен интегралу дивергенции указанного поля по ограниченному указанной сферой шару. Поэтому в дивгр 8 идрн во 2 кси дкэсн равно 2, я омега ета минус 1. 94. Из этого следует, что в шеп выполнено тождество. Итак, уравнение i равно 8 в дебелю 1 имеет при это фи 2 сферически симметричное решение где сна. Г. 2 — это омега ета 1. Это решение называется фундаментальным решением уравнения Лапласа. Пример. В трехмерном пространстве равно 3 фундаментальное решение есть. Это законы гравитационного поля и электростатического поля Кулона. При равно 1 получается фундаментальное решение и от АС Г, где с равно 1 вторая, то есть ЮА Джук в 2. Задача. Исследовать фундаментальное решение уравнения Лапласа I равно 8 в евклидовой плоскости. Решение. Если бы мы были физиками, то мы сказали бы, что функция и равно к r2n, n равно 2, должна пониматься как предел допредельных функций, при это a2 эпсилон, эпсилон, ш0. Мы получили бы 2 ньютона равно и 2 ньютона, nr равно, l, r равно 1. Константа 1 доставляет гармоническую функцию, gi равно 0, а линейная по эпсилон слагаемая доставляет функцию ing, гармоническую в m2 приг o. Рассуждая как выше, легко проверить, что фундаментальное решение имеет вид и осин. Вычисление постоянной с подсчетом дивергенции градиента этой функции оставляем читателю. 95. Замечание. Более математическое изложение того же рассуждения состоит в том, чтобы рассматривать решение уравнения i равно o для u равно fr как собственные функции с собственным числом 0 оператора дельта на пространстве функций. Разумеется, приведенный выше анализ фундаментальных решений для оператора Лапласа в ЖЭП доставляет формулы для потенциалов, соответствующих силовых полей гравитационного и электростатического. Сами поля градю получаются, соответственно, вида EX, N как при P в 29, так и в исключительном случае это E2. В случае это φ2 этот оператор имеет двукратное собственное число 0 с двумя изученными выше собственными векторами. Но оператор так зависит от параметра, что при это АА2 возникает Жорданова клетка второго порядка. Собственное число 0 двукратно, но собственное направление единственно. В этом случае плоскости, натянутые на оба собственных вектора, соответствующих случаю это φ2 операторов, стремятся при это 2 к предельному положению. Эта предельная плоскость натянута на собственный и присоединенный векторы Жордановой клетки. Этот присоединенный вектор Инг мы и вычисляли в приведенном выше физическом решении. Гравитационное или электростатическое поле на плоскости можно получить из поля в трехмерном пространстве, рассматривая притягивающие массы или заряды, расположенные цилиндрически с плотностью рх у, не зависящий от ортогональной координаты дзета. Иными словами, нужно посчитать притяжение точками однородной прямой хи, а у равно 0 в е3 путем НТ. 96 грирования сил притяжений разными точками этой прямой. Оставляю читателям это простое вычисление, где полезно использовать сразу же симметрию у дзетан. Швы 9. Дзета. рассматривая одновременно суммарное притяжение симметричными массами. Физики формулируют доказанную выше теорему о фундаментальных решениях оператора Лапласа на евклидовой плоскости в виде математически неверного бес. Пояснение утверждения Аргада Лейн Л.Р. Описанная выше пятифункция Дирака является простейшим частным случаем обобщенных функций, теория которых была построена Э.Эц. Гюнтером в 1916 году под названием «Теории функций от областей». Эти добобщенные функции не определяются своими значениями в точках, но определяются своими интегралами по всевозможным областям. Гюнтер построил эту теорию ради доказательства теорем существования и единственности решений уравнений гидродинамики Навья-Стокса. С наступлением революции Гюнтер стал подвергаться обвинениям в аристократизме своей антипролетарской дворянской науки. Чтобы защититься, он организовал семинар для коммунистов и комсомольцев. Его участник, ученик. Гюнтера С. Л. Соболев исследовал его методом ОБОП 97 щённые решения линейного волнового уравнения, где разрывные, обобщенные решения нужны пролетариату, например, в сейсмологии. Работы Соболева были переведены с французского на американский язык Л. Шварцем, построившим этим путем свою теорию распределений, удостоенную Фил Цовской медали. В 1965 году Лоран Шварц рассказал мне, что Филд Цовскую медаль дали ему за то, что он исправил ошибки в замечательной работе Соболева. Я эту работу читал и никаких ошибок в ней не видел, а потому попросил указать их. Шварц ответил: «Соболев опубликовал свои результаты на языке, которого никто не понимал, в городе, где никто не интересовался наукой, да еще в журнале, который никто не читал. Хотя я знал, где была опубликована статья Соболева, я это скрыл и попросил назвать язык, город и журнал», и Шварц ответил: «По-французски в Париже В. Докладах Парижской академии наук Компетс Рендюс Д. Пэкадемия Ди Сайенсис». Вернувшись к 1966 году в Москву, я вытащил Сергея Львовича Соболева из ямы, в которую он заехал на своей машине около рынка в Звенигороде, поехав за молоком, и рассказал ему о теории Шварца. Сергей Львович ответил: «Лоран — чудесный человек и очень хорошо относится к нам обоим, но он тебя наврал. В своей работе, награжденной Филдсовской медалью, он не только перевел мою статью, но еще и добавил свои теоремы о преобразованиях Фурье моих обобщенных решений, которых я и не знал». Вопрос о взаимоотношении работ Шварца и Соболева решал тогда Адамар, съездивший ради этого в Москву, чтобы посоветоваться с Сергеем Львовичем. Это ему не удалось, так как С. Л. Соболев был тогда в Лос-Арзамасе Оссорове заместителем Курчатова. Адамар обратился за 98 советом к Колмогорову, и тот предпочел обоим действенного автора, Гюнтера, работы которого о функциях от областей, привели Колмогорова к его теории Когома. Логи. Дирак ввел свою дельта-функцию около 1930 года. Он писал, что единственный правильный способ создать новую физическую теорию — это прежде всего отбросить все физические представления, которые ведь есть просто вежливый псевдоним для предрассудков предшествующих поколений. По его словам, начинать нужно с какой-либо содержательной математической теории. Если она по-настоящему красива, то ее результаты обязательно найдут сегодня или завтра полезные физические приложения. При своем построении теории спинов электронов Дирак столкнулся со следующей трудностью. Физики не могли понять, почему эти спины допускают два значения до дна вторая и одна вторая, хотя описывают одно и то же вращение электрона. Сущность дела состоит здесь, в содержательной топологической теореме. Фундаментальная группа группы вращений трехмерного пространства состоит из двух элементов, то есть симти S, O, O, D. Это значит, что поворот на 360 градусов не возвращает соответствующую физическую характеристику вращения на место. Чтобы она вернулась к исходному состоянию, надо продолжить вращение так, чтобы угол поворота составил не 360 градусов, а 720 градусов. Эта трудная теорема была непонятна физикам и вызывала недоверие к теории спинов. Тогда Дирак нашел ее, тоже неочевидное следствие в математической теории кос. Он построил сферическую косу из четырех волос, доставляющую в группе сферических кос элемент второго порядка. Обычные косы плоские, их группа есть фундаментальная группа. 99 пространства конфигураций — это различных точек на плоскости для кос из это нитей. В этой группе плоских кос элементов конечного порядка нет. Завязав на конце косы вторую такую же, мы ее не развяжем. А для сферических кос такое развязывание Дираку удалось продемонстрировать физикам в эксперименте. Его нити соединяли три концентрических сферы и развязались, когда он сжег среднюю из них. Чтобы придумать этот физический эксперимент, Дирак использовал понятную ему, красивую и нетривиальную математическую теорию эллиптических функций. А именно, рассмотрим на сфере Риммана SR1-4 в различные точки. Двулистное накрытие сферы, ветвящееся в этих точках, является двумерным тором риммановой поверхностью функции у равно у х 2 эх, то есть эллиптической кривой. Это обстоятельство определяет представление группы сферических кос из четырех нитей в группу автоморфизмов группы две гомологии эллиптической кривой. Вычисляя эти автоморфизмы, Дирак и нашел сферическую косу из четырех нитей, доставляющую в группе кос элемент второго порядка. Если бы Дирак не любил этой математики, физики не получили бы теории спинов электронов. 100. Инверсия в цилиндрических зеркалах метро. Все видели свое отражение в плоском зеркале. Отражение левши является правшой, но в остальном изображение сходно с прообразом. Но кто видел свое отражение в кривом зеркале, тот знает, какое оно смешное. Рассмотрим, для простоты, цилиндрическое зеркало. Спрашивается, как выглядят отражения различных предметов в нем. Многоцилиндрических зеркал и стоящих вертикально цилиндров стоек и горизонтальных поручней имеется в каждом вагоне метро. Изображения окружающего мира в этих цилиндрических зеркалах совершенно необычны. Каковы они? Указания. Проще всего разобраться с отражением одного точечного источника света. Его отражение в цилиндрическом зеркале тесно связано с математической инверсией. Операции, сопоставляющие каждой точке о евклидовой плоскости, на которой фиксирована окружность радиуса с центром О точку, в асимметричную относительно этой окружности, лежащую на том же выходящем из центра, а луче, что и отражаемая точка А, но на тем большем расстоянии от центра, О, чем ближе к центру была точка ОО, ООВЛО, рисунок 1. Инверсия переводит точку А в точку В. 101. Рисунок 2. Инверсия кошки выводит ее из клетки, а инверсия прямой закругляет ее. Решение. Каждый луч, выходящий из точки А и пересекающий заданную окружность, отражается от нее по закону угол падения равен углу отражения. Рисунок 3. Рисунок 3. Отражение луча АС в виде луча СА. Углы альфа и А равны. Для плоского зеркала все лучи, выходящие из источника А, отражаются в виде лучей, проходящих при продолжении в зазеркалье через одну и ту же точку АВ. Получается такой же пучок лучей ДИА и МВ, поэтому мы и видим отражение точки А в зазеркальной точке А в рисунок 4. Для кривого зеркала прямолинейные лучи, отраженные в разных точках, уже не обязательно проходят через общую точку, даже если их продолжить за зерко. 102. Рисунок 4. Отражение луча АС в виде луча СА в прямом зеркале и точка А в зазеркалье Л1. Чтобы в этом разобраться, достаточно разобрать какой-нибудь пример. Например, отражение зеркалом. Окружностью пучка параллельных лучей, приходящих из одной и той же бесконечно удаленной точки А. Явные вычисления лучей, отраженных в различных точках кругового зеркала, не очень сложны для знающих тригонометрию. Но нарисовать и лучи еще проще в рисунок 5. Дуги CD и CD1 имеют одинаковую длину. Рисунок 5. Построение отраженного окружностью луча СА вследствие закона Дугал падения равен углу отражения в точке отражения С. Это позволяет быстро построить отраженные лучи. Одно исключение — лучи, параллельные оси параболического зеркала, они собираются после отражения в параболе в одну точку. 103. Нарисовав эти отраженные лучи достаточно аккуратно, я получил следующую картинку в рисунок 6. Ну, рисунок 6. Семейство отраженных окружностью лучей, приходящих из бесконечности, и его огибающая кривая. Полученное однопараметрическое семейство отраженных прямых на плоскости имеет огибающую, показанную на рисунок 6, жирной линией. Эта кривая, в точках которой прямые отраженного семейства лучей пересекаются с бесконечно близкими отраженными прямыми того же семейства лучей. Эти прямые, продолженные отраженные лучи касаются построенной огибающей кривой. Можно еще сказать, что эта кривая образована фокальными точками отраженного семейства лучей, фокальные точки в оптике. Это точки пересечения бесконечно близких лучей семейства при их продолжении. Огибающее семейство лучей называется каустикой жгущей, так как на ней свет семейства концентрируется, фокусируется. Его энергия больше, чем в остальных местах. Именно при помощи каустики Систе 104 мозеркал Архимед, согласно легенде, сжег вражеские корабли, осаждавшие Сиракузы-1. Во всяком случае, большая часть отраженных лучей идет так, как если бы они исходили из точек каустики. Так что изображение нашей исходной бесконечно удаленной точки а будет казаться размазанной вдоль каустики линией, а не точкой. Дело, однако, обстоит сложнее, потому что яркость изображения вдоль каустики вовсе не постоянна. Некоторые ее места ярче и именно их использовал для своей системы лучей Архимед. А именно, каустика нашего семейства отраженных лучей рисунка 6, не гладкая кривая. Она имеет особую точку S, нетрудно посчитать, что она делит пополам радиус. Вблизи этой точки семейства в продолженных лучей концентрируется еще сильнее, чем даже в остальных точках каустики 2. Поэтому, хотя изображение светящейся бесконечно удаленной точки, а и размазано вдоль каустики, особенно ярко светится именно ее особая точка S, а остальные точки недостаточно внимательный зритель может и не заметить. Вследствие всего этого наблюдаемое экспериментатором изображение точки будет не линией, а единствен. Один Аристофан в Доблаках приписывает Сократу еще более раннее использование каустик в деловых вопросах. Он советует своему клиенту выбрать на заседании суда солнечное место и, купив в аптеке линзу, сжечь каустикой солнечных лучей свое долговое обязательство, демонстрируемое суду противником. Аристофан, правда, указывает, что это прикладная математика и привела Сократа к смертельному приговору сограждан. Два можно посчитать, что это особенность. Полукубическая точка возврата в окрестности, которой каустика задается в подходящей гладкой системе криволинейных координат уравнением U2 равно к 3. Такая особенность типична для систем лучей общего положения и устойчиво не исчезает при малом шевелении семейства. Ее использовали Сократ и Архимед. 105-ной точкой S, точкой наибольшей концентрации отраженных лучей, продолженных в зазеркалье. Тригонометрические вычисления, которые я оставляю читателю, подтверждают и эти выводы, и их устойчивость. Например, для источника света А, расположенного в другом месте, тоже получается каустика продолженных в зазеркалье лучей с особой точкой возврата, которая воспринимается наблюдателем как изображение от точки А в кривом зеркале. Эта точка, как и S в рассмотренном выше примере с бесконечно удаленной точкой А, лежит на том же луче с началом в центре А зеркала, что и отражаемая точка А. Но положение этой точки на соответствующем радиусе окружности зависит от расстояния точки А от центра окружности, когда это расстояние бесконечно. Отраженная точка делит радиус пополам, а когда точка А лежит на отражающей окружности, точка А вырождается в А. Вычисление положения изображения А на луче О при данном расстоянии ОА до XR приведено на рисунок 7. Радиусы отражающей окружности имеют длины OR/ROOC, DAR. Малый центральный угол одоставляет катеты треугольника OSR, OR/Gadakoukousa, VSR Adai-Yassina. Прямоугольный треугольник AAS доставляет асимптотическое выражение малого угла Фи. Арсина-Ээна. Прямоугольный треугольник АСР доставляет для УК кню йотала писикью выражение гамма-АПИ-2, Фи-2, Фи-2-альфа-охи, йота-альфа. 106. Рисунок 7. Пересечение в зазеркалье бесконечно близких прямых ER и AS. Прямоугольный треугольник CPQ доставляет для катета против угла гамма выражения. Найденные выше асимптотики величин SR и Фи-2 доставляют для поведения расстояния от до Кюприа шноль выражения. 2G. Расстояние от отраженной точки Q до середины S-радиуса OR стремится при этом к AF. Отражаемая точка отстоит от середины S-радиуса OR на расстояние. 2OHD SOOA 1 вторая равно. 107. Мы заключаем, что расстояние от точки S до отражаемой точки и до ее отражения Q взаимно обратны. Тем самым мы доказали следующий удивительный результат. Наблюдатель видит в цилиндрическом зеркале инверсию окружающего мира относительно вдвое более тонкого цилиндра, касающегося оси отражающего цилиндра в наших плоских обозначениях, инверсию в окружности с центром S радиуса R в 2. Рисунок 8. Отражение в цилиндрическом зеркале, инверсия в жирной окружности. Можно было бы подумать, что, глядя на цилиндрическое зеркало, например, на поручни в метро, мы увидим инверсное изображение окружающих предметов. Что этого не может быть? Ясно уже из описания расположения инвертирующей окружности или цилиндра по отношению к отражающей окружности на плоскости или цилиндрическому зеркалу в пространстве. А именно, инвертирующий цилиндр направлен от оси отражающего цилиндра в определенном направлении, в то время как вследствие симметрии отражающего цилиндра относительно вращений вокруг его оси. Все направления ухода от оси вращения должны быть равноправными, и никакое из них не может оказаться предпочтительным. 108. В действительности приведенные выше вычисления устанавливают, что отражение каждого источника света является результатом применения описанной инверсии к точке источника только для точек луча, проходящего через центр отражающей окружности, и глаз наблюдателя формально это выражалось в предполагавшейся вычислении малости угла фих. На этом центральном луче зрения изображение АФ в 9 СМ Ди точек АБС, Ди рисунок 9 действительно, Ди Джиби, рисунок 9. Изображение FBC в точек ABC Ди центрального луча инверсно изображаемым точкам. Поэтому и вблизи центрального луча зрения отражение приближенно описывается инверсией. Но по мере удаления от центрального луча зрения отражение описывается инверсиями относительно все более повернутых инвертирующих окружностей. Так что в целом результат к одной инверсии не сводится. Добавление. О свойствах инверсии. Хотя многие читатели, вероятно, знают об этих замечательных фактах, я кратко опишу их здесь. 109. Теорема. Инверсия переводит окружности, не проходящие через ее центр в окружности, а проходящие через центр, в прямые в рисунок 10. Рисунок 10. Инверсия переводит окружность с в окружность z, а окружность с в прямую с v. Доказательство второго утверждения особенно просто, когда окружность s пересекает инвертирующую окружность в рисунок 11. Рисунок 11. Инверсия окружности с проходящей через центр О инвертирующей жирной окружности. Прямоугольные треугольники OB, V и OAF подобны, поэтому так что OAV, OV, OF, V. Для случая EAD мы находим OB, O, OVR2. Это доказывает совпадение образа окружности с преинвер. 110C из прямо SE, соединяющий обе точки пересечения окружности с инвертирующей окружностью. Случай, когда окружность слишком мала, чтобы пересечь инвертирующую окружность, сводится к разобранному случаю растяжением гомотетии с центром O. Когда окружность подвергается такой гомотетии, растягиваясь в арас, ее образ при инверсии тоже подвергается гомотетии с центром О, а именно сжатию в арас. Поэтому сжатый образ — прямая, а значит, и до сжатия образ был прямой, только не пересекающий инвертирующую окружность. Утверждение теоремы об образе окружности с непроходящей через центр инверсии особенно легко доказать в том случае, когда эта окружность с не содержит в ограниченном ею круге центр инверсии ОВ рисунок 12. 500. Рисунок 12. Инверсия окружности с неокружающей центр инверсии О. В этом случае к окружности можно провести из точки А2 касательные. Их длины одинаковы. OUD ADAVOEB. Растягивая или сжимая плоскость гомотетии с центром О, мы можем превратить окружность в гомотетичную специальную окружность, для которой длины касательных OUD OEDAR совпадают с длиной R радиуса инвертирующей окружности, так что 111 специальная окружность будет пересекать инвертирующую жирную окружность в точках D и D под прямыми углами. По теореме о секущей ОЭ. О специальной окружности с мы находим OUA. OUD2 равно R2. Это тождество означает, что точки А и А специальной окружности переходят при нашей инверсии друг в друга. Так что образ специальной окружности совпадает с ней самой. Возвращаясь к исходной окружности сжатием специальной окружности, мы видим, что образ этой сжатой исходной окружности при инверсии получается из специальной окружности гомотетичным растяжением. Значит, этот образ с К тоже окружность. В случае, когда окружность сокружает центр О, теорема тоже верна. Но я не знаю столь простого доказательства. Замечание. Специальная окружность ортогонально инвертирующей. При инверсии каждая из них переходит в себя. Поэтому угол между ними сохраняется при инверсии. Оказывается, преобразование инвертирования сохраняет и углы между любыми двумя кривыми с точностью до знака. Это видно, например, из рисунок 13, где окружность ЭЦ, проходящая через центр инверсии ЭО, пересекает инвертирующую окружность в точке D, переходит при инверсии в прямую DE. Нормали направление OD к инвертирующей окружности и OB к инверсированной кривой СТДА. В точке пересечения D образуют угол AAZDOB. Касательные к инвертируемой окружности в точках. OED образуют равнобедренный треугольник, поэтому углы DOM и ODM равны ПИВ2. 112 ВИС. Рисунок 13. Сохранение угла с инвертирующей окружностью при инверсии. Касательная дибик инвертирующей окружности в точке D проходит через конец в диаметра OB инвертируемой окружности S, так как угол BDO между касательной и радиусом инвертирующей окружности прямой. Следовательно, угол BDN между касательными к инвертирующей и инвертируемой окружностями в точке их пересечения DIH. Такой же, как угол DOBA между направлениями, перпендикулярными к инвертирующей и проинвертированной кривой из К, он равен ло, лог 2, а Г2 равно А. Итак, углы между инвертируемой и проинвертированной окружностями с одной стороны и инвертирующей окружностью с другой в точке D одинаковы. Из этого следует, что инверсия сохраняет углы всех проходящих через точку D-кривых с инвертирующей окружностью, а значит, она сохраняет и угол между любыми двумя кривыми, проходящими через точку D. Разумеется, сохраняются здесь неориентированные углы. Инверсия, подобно обычному отражению, меняет ориентацию отображаемой плоскости и переводит положительные углы в дотрицательные того же модуля. 113. Наши рассуждения доказывают сохранение неориентированных углов в точках инвертирующей окружности. Но любую отличную от А, от точку плоскости можно поместить на эту окружность радиуса в А надлежащей гомотетии с центром ОФ. Гомотетии сохраняют углы. Поэтому такими подобными растяжениями и сжатиями плоскости мы выведем сохранение углов пересечения любых кривых в любой, отличной от центра инверсии, от точки ИС. Их сохранение в точках инвертирующей окружности где это сохранение углов уже доказано выше. Преобразования, сохраняющие углы, называются конформными. Таким образом, инверсия — конформное преобразование плоскости с выкинутой точкой ох, меняющая ориентации.
Задача.
Любой многочлен, рассматриваемый как отображение F себя в евклидовой плоскости с M, 2 с декартовыми ортонормированными координатами edge, U для точки 0 равно x AE. Докажите, что отображение F конформно F любой некритической точке многочлена F, то есть там, где его производная отлична от нуля. Решение. Начните с линейного многочлена и используйте затем формулу Тейлора для сведения любого отображения к его линейному дифференциалу. В этих терминах инверсия задается формулой B, где 2 равно II, и ее конформность вытекает из дифференцируемости. Dx OG1 z2 — задача. Конформно ли отображение, переводящее точку z ESF z2 во всех точках плоскости? Решение. Перпендикулярные прямые, вещественная и мнимая оси γ равно 0 и dH равно 0 плоскости с этак дзета. Пере 114 ходят в полуоси положительных и отрицательных значений дзета 2, которые вовсе не ортогональны. Это нарушение конформности сильно искажает вид отображаемых фигур в рисунок 14. Рисунок 14. Неконформное преобразование кошки сделало ее гладкий подбородок негладким. Инверсия — конформное преобразование, поэтому отражаемые фигуры более похожи на себя. Задача. Образуют ли преобразования инверсии с разными инвертирующими окружностями группу? Решение. Инверсия меняет ориентации, а ориентации плоскость имеет только две. Поэтому произведение двух инверсий, сохраняющие ориентацию плоскости, не может быть инверсией. Сохраняющие ориентацию произведения инверсий, имеющие четное число сомножителей, уже образуют группу. Это группа дробнолинейных преобразований SBE FETXD, фундаментальная для геометрии Лобачевского, где с вещественными А, с диет, B равно 1 образуют группу движений в модели Пуанкаре. В этой модели плоскости Лобачевского в верхней полуплоскости МДЗ-то ДИО, в отличие от модели. Келли. Клейна в круге, обсуждавшейся выше, роль прямых играют. 115 — не все прямые Евклида, а все прямые окружности, перпендикулярные Добсолюту, им 2 равно 0 в рисунок 15. Рисунок 15. Замечательным свойством этой модели является то, что углы Лобачевского в этой модели — равны евклидовым углам между соответствующими кривыми верхней полуплоскости. Удивительно еще и то, что обе модели — Пуанкаре и Келли — Клейна эквивалентны. Они доставляют просто разные карты одной и той же плоскости Лобачевского. Задача. Найдите дифеоморфизм верхней полуплоскости на внутренность единичного круга, переводящий модель Пуанкаре в модель Келли. 116. Адиабатические инварианты. Теория адиабатической инвариантности — это странный пример физической теории, противоречащий на вид легко проверяемым математическим фактам. Несмотря на такое неприятное свойство этой теории, она доставила замечательные физические открытия тем, кто не побоялся использовать ее выводы, хотя они и были математически необоснованными. Длившееся пару сотен лет развития науки привело в конце концов к некоторому соглашению математиков и физиков. Математики доказали теоремы о сохранении адиабатических инвариантов в некоторых точно описанных предположениях. Гипотезы о возможности существенных ослаблений этих предположений тоже допускают сегодня более или менее точные математические формулировки, ожидающие. Однако доказательства. В настоящем очерке приведено лишь несколько примеров, далеко не исчерпывающих даже доказанные сегодня теоремы об адиабатической инвариантности. Обзор их смотри в книге. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 20. Речь будет сейчас идти о системе дифференциальных уравнений с переменными со временем коэффициентами относительно точки хи фазового пространства МЭ, фунт, ВХТ, ХЭМ. Утверждение об адиабатической инвариантности некоторой величины IEDX Ти состоит в то она, хотя и не является точным первым интегралом уравнений движения, ее изменение. Тем не менее, мало даже при больших изменениях величины x, t9 при условии, однако, что правая часть уравнения достаточно медленно меняется с быстрым временем, e, 117. Чтобы математически точно сформулировать нужное здесь определение медленности, рассмотрим вместо неавтономной системы семейство динамических систем с таким же фазовым пространством ME, зависящих от параметра лямбда, пробегающего какое-либо многообразие ло, с анаехи 9 лямбда 9 хем АН. Условия медленности изменения системы формулируются теперь в терминах зависимости значения параметра А от времени. АЗА. Чтобы сделать скорость изменения величины параметра А малой, рассмотрим, наряду с быстрым временем, еще и медленное время, тау эт где эпсилон, малый параметр, который будет далее стремиться к нулю. Изменение параметра, а со временем предполагается теперь заданным его зависимостью от медленного времени, где F — фиксированная зависимость параметра от медленного времени. Адиабатическая инвариантность величины 1F9A определяется как малость разности IEDX X. IDEX T, X T, X для 0 tau 1, то есть в течение большого интервала быстрого времени. 0 TL в эпсилон, за которое фазовая точка смещается на расстояние, в нё, к примерно 1, при условии, что параметр а меняется достаточно медленно. Где эпсилон достаточно мало эпсилон, йохио. Трудность дела состоит здесь в том, что описанные условия эпсилон, эпсилон, рхи, малости скорости изменения парамет. 118 ров, хотя оно и обязательно нужно, не всегда гарантирует еще малость изменения величины, с которую физики все же называют дадиабатическим. Инвариантом. За большое ведь время 1 в эпсилон. Найденный сегодня выход состоит в том, что во многих случаях малость приращения величины A имеет место, если зависимости в параметра от медленного времени. Достаточно гладкая функция, скажем, FEC2. Роль гладкости состоит здесь в том, чтобы заменить физическое понятие неинформированности. Физики говорят, что лицо, меняющее значение параметра лямбда в момент хе, не должно располагать информации о положении точки X, T в фазовом пространстве. Точно математически сформулировать, что означает это отсутствие знания, трудно. Но оказалось, его можно заменить требованием гладкости функции F. Если такой гладкости нет, то, выбирая нужные скачки или изломы зависимости параметра лямбда от времени, можно добиться большого изменения величины A. А гладкость исключает подобные контрпримеры. Другие попытки дать достаточные условия адиабатической инвариантности состоят в том, что, хотя изменение величины 7 эджк, у за большое время t примерно 1 в эпсилон может оказаться немалым. Сильные изменения редки, то есть наблюдаются только для множества малой меры маловероятных начальных точек изучаемых траекторий Лекс-Тих в фазовом пространстве. Ниже я буду употреблять термин адиабатический инвариант в описанном выше смысле, основанном на гладкости функции f, предусматривающем вытекающую из этой гладкости малость изменения значения величины, а и вдоль изучаемой траектории за время одного эпсилон при всех начальных условиях. Пример 1. Уравнение малых колебаний математического маятника. 119. Рассмотрим уравнение ОД лямбда 0. При фиксированном значении параметра Э-фазовая кривая представляет собой эллипс Ра2А2 закона сохранения энергии НКР. Лямбда Дау Эяви здесь, как обычно, Роадакэс Декюати, функция Гамильтона системы, Кюадодер Роададко. Решение системы с постоянным в Та-Омега-2 гармонические колебания. Эта эллиптическая фазовая кривая ограничивает на симплектической плоскости с координатами Р кюх площадь эста эца ва, а да омега д2. Угловая амплитуда этого колебания и его энергия бада омега 2-2 связаны между собой соотношением Планка, это НДД. Оказывается, величина фазовой площади ГВЧП ро а о. Айпи Кусо Афунтр. Да, Асса Омега является адиабатическим инвариантом системы. Эта инвариантность произведения означает, в частности, что если длина Ай математического маятника, для которого ведь Омега 2 равно А равно Л-джих, медленно вырастет вдвое, то сомножитель Омега увеличится в Э 2 раз, поэтому сомножитель А2 в произведении до Адава С2 Ома уменьшится в Ур-2 раз. 120. Иными словами, максимальный угол отклонения А уменьшится в 2 раз при медленном удвоении длины маятника. А если длина маятника вернется к исходному значению, то вернется к исходной величине и амплитуда колебаний. Поразительной особенностью этой теоремы является то, что результат совершенно не зависит от того, по какому именно закону проходило увеличение длины маятника. Нужно только, чтобы функция f, определяющая изменение x af dt, была гладкой. Таким образом, в адиабатическом пределе две физически независимые величины, а и i, становятся функционально зависимыми. Это необычное физическое явление сразу выделяет адиабатические теории среди многих других. Доказательство теоремы об адиабатической инвариантности переменной действия SP9Q. Лямбдад, выражающий через начальную точку Q фазового пространства и значение параметра E площадь, ограниченную фазовой кривой SPQX$BCO, имеется в учебнике «Математические методы классической механики» для любой гамильтоновой системы с одной степенью свободы, а также и в геометрических методах теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Приведенные ниже примеры доставляют другие аналогичные случаи, где доказательство адиабатической. 121 инвариантности можно провести также. Их можно вывести и из описанного случая гамильтоновой системы с функцией Гамильтона RQ, лямбда при помощи надлежащего ее обобщения, допускающего, например, удары о жесткие стенки вместо потенциальных силовых полей. Пример 2. Рассмотрим бильярдный шар, движущийся между двумя параллельными стенками, расстояние между которыми составляет x. Обозначим скорость движения шара через нее и будем считать, что в момент соударения скорость относительно стенки меняет знак. В этом случае адиабатическим инвариантом является произведение I ахи E и E, пропорциональное, конечно, площади. Ограниченной соответствующей замкнутой фазовой кривой при постоянном значении параметра A. Адиабатическая инвариантность означает здесь малость изменения за большое время порядка одного V эпсилон произведения. Дахи ээ. Иными словами, когда расстояние между стенками вырастет вдвое. Скорость движения шара между ними примерно вдвое уменьшится, по какому бы гладкому закону x равно f, не менялось расстояние в течение времени t примерно 1 V эпсилон. Что отодвигание стенки уменьшает скорость соударяющегося с ней шара, понятно. Но теория адиабатической инвариантности произведения ЭВО Хи доставляет удивительно точное описание этого уменьшения. Замечание. Хотя эта теория применима только при T примерно 1 V эпсилон, в случае аналитической зависимости DEX равно FZ9. 122 тау АСТ, расстояние между стенками от времени можно исследовать даже при вращении адиабатического инварианта за бесконечное время СО. Описание этого превращения, которое оказывается при эпсилон. Р0 экспоненциально малым доставляется исследованием поведения голоморфной функции f в комплексных точках, тау его нашел АМ Дыхня. Жетов 38, номер 2. 1960, 570, 578. Пример 3. Рассмотрим в трехмерном евклидовом пространстве магнитное поле, выдвижение заряженной частицы со скоростью йота. Обозначим через E плюс-минус нормальную в компоненту скорости. Если бы поле было постоянным, частица описывала бы вокруг прямой силовой линии ларморовскую спираль. Вращаясь от нее на постоянном расстоянии к называемым ларморовским радиусом и зависящим от векторов в йота, в начальной точке траектории. Адиабатическим инвариантом оказывается в этом случае величина ИБВ, Под адиабатическим пределом можно здесь понимать по желанию либо предел при во ноль, либо предел при. О, важно лишь, чтобы стремился к нулю ларморовский радиус. В случае гладкости поля. В можно доказать малость изменения указанного выше адиабатического инварианта в течение большого времени. В частности, все это применимо к объяснению полярных сияний. Заряженные частицы в своем Лорморов. С ком спиралевидном движении вокруг силовых линий магнитного поля Земли доходят ближе к магнитным полюсам, до района больших значений напряженности магнитного поля ЭВ. Сохранение адиабатического инварианта приводит в этом случае к отражению адиабатически движущейся частицы от магнитной пробки. И она возвращается вдоль другой магнитной линии Ко. 123 второму полюсу за микросекундное время. Около пробок образуются скопления ожидающих отражения частиц. Эти-то гоблока, заряженных частиц, и наблюдаются как полярные сияния. Математически точное описание этой ситуации возможно, но довольно длинно, и я не привожу его здесь. Зато следующий вариант сходной теории легко сформулировать точно. Пример 4. Рассмотрим гладкую поверхность с фиксированной Римановой метрикой. Рассмотрим на этой поверхности кривую постоянной геодезической кривизны Х. В случае евклидовой плоскости в это замкнутая при Х Рнольдж окружность радиуса равно 1 эх. Если теперь геодезическая кривизна меняется вдоль кривой каппа Аахии, хиево, то функция bm. Вар определяет ларморовские окружности на поверхности m, то есть спиралевидное движение по переменной лармо, равской окружности с движущимся вдоль центром и переменным радиусом. Физически можно называть это движение движением вдоль f-заряженной частицы f, перпендикулярном поверхности М магнитном поле Б. Это движение допускает адиабатическое описание, когда радиусы ларморовских окружностей малы, физически можно рассматривать либо сильные магнитные поля в РОО, либо малые начальные скорости, ЛОДГСДВ, 124. Если функция в гладкое, то адиабатическим инвариантом оказывается просто геодезическая кривизна ее соответствующей ларморовской окружности переменного радиуса в физических терминах. Это ДВАК. В частности, такая кривая большой, зависящей от точки геодезической кривизны на поверхности, восцилирует между двумя близкими линиями уровня непостоянной функции B, если кривизна велика. Если же функция представляет собой постоянную, то соответствующие ларморовские окружности большой геодезической кривизны все равно осциллируют в кольце между двумя линиями уровня адиабатического инварианта. Только вместо функции ВАФ РАР нужно рассмотреть гауссову кривизну К, М. Разница в этих двух теориях состоит, однако, в том, что при стремлении ларморовского радиуса к нулю малая скорость движения центра ларморовской окружности вдоль кольца между двумя линиями уровня адиабатического инварианта имеет. Разный порядок величины, в фиконст эта скорость гораздо больше. В обоих случаях адиабатический инвариант мало меняется не только за время эпсилон, но и за бесконечное время это следует из теории KAM. Возвращаясь к маятнику примера 1, заметим, что адиабатическая инвариантность отношения его энергии к его частоте кажется противоречащей возможности раскачиваться на качелях при сколь угодно малой амплитуде изменения эффективной длины качели Z. Нижнее положение равновесия становится неустойчивым в случаях параметрического резонанса, когда период изменения 125 не i кратен целому числу полупериодов собственного колебания невозмущенных качелей. Это замечание доставляет контрпример к утверждению об адиабатической инвариантности отношения энергии к частоте, потому что частота, медленно поколебавшись, возвращается к исходному невозмущенному значению, а амплитуда раскачавшихся качелей за это время выросла. Но никакого противоречия здесь нет, потому что для реализации раскачки необходима обратная связь. То есть знание того, следует ли увеличивать или уменьшать значение параметра Ай при наблюдающейся в данный момент фазе мгновенных собственных колебаний. Гладкость закона F изменения параметра X равно F est, предположенная в теореме об адиабатической инвариантности переменной действия S P9Q. Лямбда исключает возможность такой обратной связи. Но если этой гладкости не предполагать, то математические контрпримеры к физическому утверждению об адиабатической инвариантности становятся возможными. Дальнейшие обобщения теории адиабатических инвариантов описаны в книге «Геометрические методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений» 20, где указаны и многочисленные литературные ссылки. 126. Универсальность показателя Хекадлин-Рек. В энциклопедиях для многих рек указаны и длина реки Ай, и площадь ее бассейна S. Спрашивается, как связаны эти два числа. Решение. Если бы бассейн реки был кругом с центром в середине прямой реки, то выполнялось бы соотношение Ай равно к с 1/2, подсказываемое, и размерностями этих величин. Согласно американским данным, статистика по большому числу рек, и больших, и малых, и равнинных, и горных приводит в большинстве случаев к большей длине, где 0,58 параметр хек-эк, большие половины показатель хека, а объясняется фрактальной извилистостью реки, делающей ее более длинной, чем диаметр ее бассейна. Но почему показателя универсален и имеет именно такое значение? Неясно, хотя и делались попытки вывести его из уравнений Навья. Стокса гидродинамики, неустойчивость решений которых делает реки извили. 127 стыми. Вот данные для дюжины рек Подмосковья. Река. Москва. Протва. Воря. Дубна. Истра. Нара. Пахра. Сходня. Волгуша. Сетунь. Йоуза. Длина КМО. 502. 275. 99. 165. 112. 156. 129. 47. 40. 42. 38. 41. Площадь ЭКМ-2. 17640. 4640. 1160. 5474. 2120. 2170. 2720. 259. 265. 513. 187. 452 Fennel Lons. 0,64. 0,66. 0,65. 0,56. 0,61. 0,65. 0,62. 0,69. 0,60. 0,59. 0,69. 0,59. Среднее значение полученных здесь 12 показателей, а составляет 0,63. 128. Резонансы в Шуховской башне, в уравнении Соболева и в баках вращающихся ракет. Занимаясь в 1958 году 13-й проблемой Гильберта, я изучал представление функции, заданной на плоской кривой, в виде суммы двух функций, каждая из которых зависит только от одной из координат — UPIF, AF и GY. Мне удалось исследовать эту задачу, если кривая — дерево. Например, выберем на дереве точку и разложим известное значение и дер в сумму любых двух слагаемых — F и GY. Тогда в точке. Мы знаем значение слагаемого G и находим значение слагаемого E, поскольку значение суммы известно. И вот. Оказалось, что любое дерево можно расположить в R3 так, что для любой непрерывной функции и на нем аналогичным методом можно построить представление в виде суммы трех непрерывных функций, каждая из которых зависит только от одной из координат от зета, UP, FG, YH, Z. Решив эту проблему Гильберта, я решил обобщить доказанную теорему, заменив дерево любой кривой. Yes. 129 ли кривая на плоскости имеет цикл, то на нем возникает динамическая система. Q. I. И оказалось, что возможность нужного представления зависит от свойств этой динамики отображения цикла на себя. Если у этой динамической системы есть периодические траектории, то представление возможно не всегда. А если их нет, то вопрос зависит и от гладкости разлагаемой функции, и от арифметических свойств диофантовых задач на заданной замкнутой кривой. Доказав десятки теорем в этой области, которая эквивалентна исследованию задачи Дирихле для волнового уравнения. Я написал об этом статью. Рецензенты указали мне, что этой задачей до меня занимались ученики. С.Л. Соболева, Гер А. Александрян, Вахания, и даже сам Соболев, работа которого, однако, засекречена до сих пор, так как он применял свои теоремы к исследованию полета вращающихся снарядов с жидким содержимым. Мне Сергей Львович тогда же рассказал, что известно и что нет. Здесь я коротко опишу этот рассказ. Еще Коши рассматривал вопрос о жесткости выпуклых поверхностей. Например, тоненькая оболочка выпуклого яйца устойчиво сохраняет свою форму, пока на ней нет никакой трещины. Но стоит нарушить ее вдоль хотя бы коротенькой дуги, и нетривиальные деформации становятся возможными. 130. Самолеты и ракеты ограничены, однако, не выпуклыми поверхностями. Например, для присоединения крыльев к фюзеляжу обязательно нужны гиперболические переходные области. Поэтому вопрос о жесткости в гиперболическом случае важен в прикладном отношении. Простейшей моделью для линейных, то есть очень малых деформаций, является здесь как раз задача. Дирихле для волнового уравнения 2ДГДУ равно 0, UDEX, Y равно FOG Y и ее многомерное обобщение. Соответствующая работа С.Л. Соболева. 1943 года была еще секретной, но его обобщающая эту работу статья о так называемом уравнении Соболева уже появилась. И он добыл мне разрешение посмотреть в закрытом отделе Института механики соответствующие эксперименты, исследовавшие жесткость гиперболических поверхностей. В качестве такой поверхности брался цилиндр, вроде консервной банки. Я видел сотни тонкостенных цилиндров гиперболической кривизны разных размеров, и некоторые из них стойко сохраняли форму при нажатии на них, а другие прямо дышали в руках, хотя разница, составлявшая 1-2%, на вид и не была заметна. Оказалось, что здесь важны следующие резонансы. Из точки нижнего основания выходит асимптотическая кривая PQ, если поверхность гиперболоид, вроде башни Шухова на шаболовке, то это асимптотическая линия, отрезок прямой в башне. Шухова он выполнен из стали. 131. Выйдя из точки Q верхнего основания по второй асимптотической линии, мы вернемся в точке K на нижнее основание. Тау. Возникающее отображение. Руд нижнего основания в себя может иметь периодические точки. Тар что на башне Шухова соответствует замкнутой конечной ломаной PQR STI с составляющих башню стержней. Этот резонанс и приведет к неустойчивости F, которой поверхность изогнется в малой окрестности, указанной ломаной из характеристик. Исследование таких неустойчивостей было похоже и на мою работу о задаче Дирихле для волнового уравнения и на изучение резонансов в планетных движениях, которым я стал тогда заниматься ради исследования устойчивости Солнечной системы, где резонансы тоже опасны, вызывая, например, щели в кольцах Сатурна, подобные дополнительным интервалам в множестве. Кантера. Работы С.Л. Соболева о резонансах колебаний в жидкости в тонкостенных баках ракет с собственными колебаниями корпуса ракеты позволили бы и Рабиновичу. 132. Предложить С.П. Королеву способ, как избежать этих резонансов, засунув в банки с горючим нужные препятствия, и ракеты перестали ломаться. С тех пор прошло много лет, и я даже получил ИС. США письма, где меня упрекали в напрасных восхвалениях Сергея Львовича Соболева по поводу этих его работ об уравнении Соболева. А именно, современные американские физики Московского, впрочем, происхождения, указали мне, что уравнение Соболева было уже опубликовано в 1910 году одним математиком исследовавшим его таким же методом, как С. Л. Соболев, и получившим много интересных результатов. Он написал это уравнение не ради исследования колебания топлива в баках вращающейся ракеты, а для исследования метеорологических особенностей атмосферы Юпитера с его красным пятном, циклоном многосотлетнего возраста, где вращение. Юпитера является одним из основных факторов. Как ни удивительно, это уравнение Соболева было до него исследовано А. Апуанкаре. Ради построения своей теории С. Л. Соболев изобрел обобщение Гильбертова пространства функций. 1,2. В его обобщении Эрмитова форма не была положительно определенной, как у Гильберта, а была скорее релятивистской, имея, как в метрике Лоренца, один квадрат другого знака. Исследуя этот вопрос в эвакуации в Казани, Соболев обратился за советом к соседу, тоже эвакуированному из Москвы, и тот помог ему. Но этот помощник заметил: зачем такая нелепая аксиома? Один квадрат другого знака. Нужно рассматривать сразу любое конечное их число. Когда сосед написал свою работу об этом обобщении Гильбертова пространства, он попросил Сергея Львовича дать точную ссылку на свою работу, где квадрат другого знака 1, чтобы поместить его в свою библиографию. 133. Но Соболев ответил: ни в коем случае эта работа не только не опубликована, но и совершенно секретна. Мне он рассказал об этом, уже борясь за рассекречивание этой работы. Сейчас я могу о ней рассказать. Но пространство Соболева получили тем временем наименование ЭП-пространства по имени обобщившего их соседа, который их теорию и опубликовал без ссылки на Соболева. ЭП-пространствами они называются по имени Льва Семёныча Пантрягина. Хотя все эти давние исследования сегодня стали уже классическими, я упомяну все же один вопрос из этой области, который я мечтал исследовать в конце 50-х годов, но который, насколько мне известно, все еще не решен. Рассмотрим какое-нибудь гладкое вложение Т2С Шоктера в трехмерное евклидово пространство. Такое вложение называется жестким, если всякое близкое изометрическое вложение получается из него малым движением евклидово пространства. Вопрос состоял в том, бывают ли нежесткие вложения и каких больше, жестких или нежестких. Я слышал, будто сегодня доказана жесткость стандартного вложения тора вращения между двумя параллельными плоскостями, касающимися его по окружностям. Но это не исключает нежесткость других вложений, например, как-либо заузленных. Насколько я знаю, этот вопрос не решен даже для бесконечно малых деформаций. 134. Теория вращения твердого тела и гидродинамика. Моряки встретились к XVIII веку со следующей трудностью определения своего места на карте. Для ориентирования измерялись координаты звезд на небесной сфере в момент измерения. И использовать эти измерения можно было, только зная точно, в какой именно момент измерения производились. Сигналов точного времени по радио тогда еще не передавали, поэтому для определения времени приходилось пользоваться хронометрами. Но хронометр, особенно в длительном плавании, склонен начинать сильно врать. Сказываются и качка, и вращение Земли, и вариации поля тяготения, влияющие на период собственных колебаний маятника, и даже климатические условия, тропическая жара удлиняет маятник, а морозы укорачивают. Английское адмиралтейство объявило поэтому большую премию за решение проблемы определения точного времени. Эйлер придумал остроумный путь решения этой проблемы — использовать в качестве часов Луну. Движение четырех открытых Галилеем спутников. Юпитера к тому времени уже пытались использовать вместо часов. Но для этого нужен, кроме хорошей теории, вовсе не простого движения спутников, хороший телескоп, так как циферблат этих часов уж очень мал. Юпитер далеко, и спутники не всегда хорошо видны. Луна гораздо ближе, наблюдать ее легко. Так что задача была бы решена, если бы была построена достаточно точная теория малых колебаний Луны около своего центра тяжести с учетом возмущений, вносимых прежде всего Солнцем и Землей в сложном орбитальном движении Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Землев. Вот эту-то теорию Эйлер и решил создать. Его замечательная работа на эту тему была опубликована в 1765 году. Он рассматривал не только Луну, но и Движи. 135 дней любого твердого тела вокруг своего центра тяжести, прежде всего по инерции, а потом и вследствие возмущающих влияний других тел. Замечательный результат этих исследований Эйлера доставляет прежде всего полное решение задачи об инерциальном движении произвольного твердого тела вокруг своего центра тяжести. Эта задача оказалась вполне интегрируемой Гамильтоновой системой, и Эйлер нашел нужную полную систему первых интегралов в инволюции. Из его результатов вытекало, например, что стационарные вращения вокруг всех трех осей эллипсоида инерции твердого тела существуют. Но вращение вокруг средней оси инерции неустойчиво, в то время как и вращение вокруг большой оси инерции и вращение вокруг малой оси инерции устойчивы. У F. Это значит, что, например, спичечный коробок, брошенный так, что он вращается вокруг длинной или вокруг короткой оси, так и будет вращаться. А если бросить его, закружив вокруг средней оси, то он будет кувыркаться хаотически, что я не раз демонстрировал студентам на лекции. Здесь лучше всего бросать упакованную книгу, а не кирпич, и шесть граней бросаемого тела лучше выкрасить по-разному, чтобы неустойчивость была сразу видна. 136. Топологическая причина различия состоит в разнице поведения линий пересечения эллипсоида со сферами с центром в начале координат. Около конца большой полуоси эллипсоида расстояние до центра эллипсоида максимально, и линии, где это расстояние немного меньше длины большей полуоси ОЭ, являются окружающими точку максимума, а замкнутыми кривыми на поверхности эллипсоида. При малом отклонении направления оси вращения от направления О, соответствующий вектор переходит от вектора О на одну из таких замкнутых кривых, близких к точке АК, и начинает совершать вблизи О малые колебания, так что движение, хотя и перестает быть стационарным вращением, остается к нему близким. Точно так же около конца с малой оси расстояние до центра достигает минимума, и линии, где оно лишь немного превышает минимальное расстояние, ООС. Замкнутые кривые на поверхности эллипсоида, близкие к точке С, соответствующее возмущенное вращение остается близким к стационарному. Напротив того, около конца, в средней оси функция расстояния до центра эллипсоида О имеет седловую точку. Линия уровня, где расстояние точно равно, ОВ9 представляет собой две, пересекающиеся в точке V-окружности, а линия уровня, близкого к ОВ, состоит из двух замкнутых кривых, далеко уходящих от точки, вплоть даже до противоположного конца, в средней оси. При возмущении стационарного вращения вокруг оси ОВ возникает совершенно непохожее на него. 137. Кувыркание. В результате которого тело может даже перевернуться почти что вверх ногами. Луна сейчас благополучно совершает малые колебания, будучи повернута к Земле всегда в основном одной стороной и лишь немного колеблясь около этого маятникового положения. Напротив того, искусственные спутники Земли, в зависимости от того, как ими управляют, могут совершать все описанные Эйлером движения. Так что теория Эйлера и сегодня является основой расчета борьбы с кувырканием спутников. Теория Эйлера позволяет детально разобрать колебания Луны около своего обычного положения, так что, наблюдая фазу этих колебаний, можно использовать ее как стрелку часов и узнать момент наблюдения. Адмиралтейство, однако, наградило не Эйлера, а часовщика, решившего проблему определения времени совершенно иным путем. А именно, он предложил подвешивать маятник AD трехзвенным подвесом ABCD, B, E. Стержни AB и CD имеют вдвое меньший коэффициент теплового расширения, чем соединяющий их стержень VS, в результате тепловое удлинение стержней. AB и CD опускает груз D настолько же, насколько поднимает его тепловое удлинение стержня VS. Поэтому эффективная длина маятника AD при тепловом расширении стержней не меняется, а потому не меняется и период колебаний этого маятника. Хронометр стал нечувствительным к изменению температуры — 138. Разбирая к ее 200-летию статью Эйлера о вращении Луны, я заметил в 1965 году, что рассуждения Эйлера доказывают гораздо больше, чем он указал. А именно, вся теория Эйлера почти без изменений переносится на исследование геодезических линий на многообразиях групп Ли, снабженных левоинвариантной или правоинвариантной Риммановой метрикой. Если начать с группы S о вращении трехмерного евклидового пространства, то эти геодезические доставляют движение твердого тела относительно его центра тяжести, изученные Эйлером. Но теорию Эйлера можно применять и к другим группам, и получающиеся из его результатов заключения вовсе не очевидны. В качестве очень простого примера можно взять двумерную группу аффинных преобразований прямой — Хи. Вах, считая преобразования, сохраняющими ориентацию Арнольф, мы можем отождествить эту группу с полуплоскостью А — Арноль. В этом случае Левоинва, ориентная метрика Эйлера, доставляет в точности модель. Пуанкаре — геометрии Лобачевского, так что теория Эйлера превращается в геометрию Лобачевского. Роль стационарных вращений Эйлера играют в этом случае те прямые и окружности евклидовой полуплоскости Арноль с декартовыми координатами ВАМ, которые перпендикулярны линии абсолюта, а равно 0, 139. В качестве гораздо более богатого примера применения теории Эйлерова вращения твердого тела рассмотрим группу с дифм несжимаемых диффеоморфизмов. Многообразие, то есть диффеоморфизмов М, сохраняющих некоторый элемент объема Тауна М, геодезические правоинвариантные метрики на этой группе представляют собой эйлеровы течения несжимаемой жидкости вдоль многообразия М. Эйлерова теория устойчивости стационарных движений твердого тела превращается в этом случае в обобщение теоремы Релея об устойчивости двумерных течений несжимаемой жидкости, когда профиль скоростей не имеет точек перегиба. Течения с точками перегиба оказываются в этом случае аналогичными стационарным вращением твердого тела вокруг средней оси инерции. Общая теорема устойчивости Эйлера применяется в обоих случаях одинаково. Но при переходе от трехмерной группы SOU к бесконечномерной группе с DIF, M из теоремы Эйлера получается обобщенная теорема Релея. На устойчивость геодезических многообразия оказывает большое влияние его секционные кривизны по двумерным направлениям. А именно, отрицательность кривизны вызывает экспоненциальное с течением времени разбегание геодезических с близкими начальными условиями. Теория Эйлера позволяет вычислить эти 140 секционные кривизны для групп с левоинвариантными или правоинвариантными метриками. Применив эти вычисления к группам несжимаемых диффеоморфизмов поверхностей, я получил много двумерных направлений сильно отрицательной кривизны. Например, применяя эти оценки к двумерной гидродинамике на поверхности Тара и к течениям пассатного типа, я убедился, что первоначально малые возмущения начального поля скоростей вырастают примерно в 105 раз от километрового размера грозы до изменений погоды планетарного масштаба за время порядка месяца. Это означает, что динамический прогноз погоды на сильно превышающее неделю время будет оставаться невозможным, как бы сильно ни были усовершенствованы и компьютеры, и методы вычислений, и регистрирующие исходное состояние погоды датчики. Действительно, слегка изменив начальные скорости в каждом кубическом километре, даже так, чтобы средние по соседнему десятку кубических километров при этом не менялись, мы придем к такому новому начальному условию, которое датчики не отличат от старого, но которое приведет тайфун через пару недель Нивы. Новый Орлеан, куда он должен был попасть по старому сценарию, а, скажем, в Бомбей. Можно только поражаться, насколько значительными оказываются приложения фундаментальных теорий и идей Эйлера даже в тех случаях, когда сам он ограничился при их изложении первым содержательным случаем группы SOU в нашем примере, а все далекие обобщения получены лишь недавно. 141. Оглавление. Предисловие. 3. Эксцентриситет Кеплеровой орбиты Марса 5. Спасение хвостового оперения самолетов 7. Возвращение по синусоиде 8. Интеграл Дирихле и оператор Лапласа 9. Закон Снеллиуса преломления лучей 11. Глубина воды и картезианская наука 13. Капля воды, преломляющая свет 15. Наибольший угол отклонения луча 16. Радуга 17. Миражи 19. Время прилива, явление гипса и томография 22. Вращение жидкости 25. Какая сила гонит велосипед вперед 27. Эллипсы Гука и Кеплера и их конформные преобразования 29. Устойчивость перевернутого маятника и швейная машинка Капицы 35. Космический полет заглушки от фотокамеры 39. Планетные кольца 41. Симметрии и принцип Кюри 44. Ошибочные теоремы Куранта 46. Некорректные задачи механики 49. Рациональные доли потоков 51. Путешествие к центру Земли 53. Средняя частота взрывов Яя Базельдович. Эмир де Ситтера 55. Фонтаны Бернули Николагорского моста 59. Формообразование в трехлитровой банке 62. Задача Лидова о прилунении ракет 64. Наступление и отступление ледников 67. Эргодическая теория геометрических прогрессий 75. Мальтузианский передел мира 77. Перколяция и гидродинамика Вселенной 79. 142. Задача Бюффона и интегральная геометрия 83. Средняя площадь проекции 86. Математическое понятие потенциала 89. Инверсия в цилиндрических зеркалах метро 101. Адиабатические инварианты 117. Универсальность показателя Хека-Длин-Рек 127. Резонансы в Шуховской башне в уравнении. Соболева и в баках вращающихся ракет 129. Теория вращения твердого тела и гидродинамика 135. 143. Владимир Игоревич Арнольд. Математическое понимание природы. Обложка Р.А. Кокшарова. Издательство Московского центра непрерывного математического образования. 119002, Москва, Большой Власьевский пер. 11. Тел. 241-74-83. Подписано в печать 18,5. 2009 года, формат 70x0VL6. Бумага офсетная. Печать офсетная. Печь, 9. Тираж 3000. Заказ 16057. Отпечатано по КПТехнологии ВОАО «Печатный двор» им. А.М. Горького. 197110, Санкт-Петербург. Чкаловский проспект, 15. Книги издательства МЦДМО можно приобрести в магазине. Математическая книга. Большой Власьевский пер. Д-11. Тел. 241-72-85. Имейл библио.ком. Арю. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.